Александр Степанович Грин. Фанданго. Глава первая. Зимой, когда от холода тускнеет лицо, и, засунув руки в рукава, дико бегает по комнате человек, взглядывая на холодную печь, хорошо думать о лете, потому что летом тепло. Мне представилось зажигательное стекло и солнце над головой. Допустим, это июль. Острая ослепительная точка, пойманная блистающей чечевицей, дымится на конце подставленной папиросы. Жара. Надо расстегнуть воротник, вытереть мокрую шею, лоб, выпить стакан воды. Однако далеко до весны, и тропический узор замороженного окна бессмысленно расстилает прозрачный пальмовый лист. Закоченев, дрожа, я не мог решиться выйти, хотя это было совершенно необходимо. Я не люблю снег, мороз, лед. Эскимосские радости чужды моему сердцу. Главнее же всего этого, моя одежда и обувь были совсем плохи. Старое летнее пальто, старая шляпа, сапоги с проношенными подошвами. Лишь этим я мог противостоять декабрю и 27 градусам. СТ поручил мне купить у художника Брока картину Горшкова. Со стороны СТ это было добродушным подарком, так как картину он мог купить сам. Жалея меня, СТ хотел вручить мне комиссионные. Об этом я размышлял теперь, насвистывая фанданго. В те времена я не гнушался никаким заработком. Эту небольшую картину открыл я, зайдя неделю назад к Броку за некоторым имуществом, так как недавно занимал ту же комнату, которую теперь занимал он. Я не любил Горшкова, как не любят пожатие холодной, потной и вялой руки. Но зная, что для СТ важно кто, а не что, сказал о находке. Я прибавил также, что не уверен в законности приобретения картины Броком. СТ, грузный, в халате, задумчиво скребя бороду, зевнул, сказав «так-так», и стал барабанить по столу красными пальцами. В это время я пил у него настоящий китайский чай, ел ветчину, хлеб с маслом, яйца, был голоден, неловок, говорил с набитым ртом. СТ помешал в стакане резной золоченой ложечкой, поднял ее, схлебнул и сказал:
«Вы это, ее сторгуйте. 15% дам, а что меньше 200, ваше».
Я называю деньги их настоящим именем, так как мне теперь было бы трудно высчитать, какая цепь нолей ставилась тогда после 200. В то время 30 золотых рублей, по ощущению жизни, равнялись нынешней 1000. Держа в кармане 30 рублей, каждый понимал, что человек — это звучит гордо. Они весили 15 пудов хлеба, полгода жизни. Но я мог еще выторговать ниже 200, заработав таким образом больше, чем 30 рублей. Я получил толчок к действию, заглянув в шкафчик, где стояли пустые кастрюли, сковорода и горшок. Я жил Робинзоном. Они пахли голодом. Было немного рыжей соли, чай из брусники с надписью «Отборный любительский», сухие корки, картофельная шелуха. Я боюсь голода. Ненавижу его и боюсь. Он искажение человека. Это трагическое, но и пошлейшее чувство не щадит самых нежных корней души. Настоящую мысль голод подменяет фальшивой мыслью. Ее образ тот же, только с другим качеством. «Я остаюсь честным», — говорит человек, голодающий жестоко и долго, «потому что я люблю честность, но я только один раз убью, украду, солгу, потому что это необходимо ради возможности в дальнейшем оставаться честным». Мнение людей, самоуважение, страдания близких существуют, но как потерянная монета. Она есть, и ее нет. Хитрость, лукавство, цепкость — все служит пищеварению. Дети съедят в половину кашу, выданную в столовой, пока несут домой. Администрация столовой скрадет, больницы скрадет, склада скрадет. Глава семейства режет в кладовой хлеб и тайно пожирает его, стараясь не зашуметь. С ненавистью встречают знакомого, пришедшего на жалкий пир нищей героически добытой трапезы. Но это не худшее, так как оно из леса. Хуже, когда старательно загримированная кукла, очень похожая на меня, тебя, его, нагло вытесняет душу из ослабевшего тела и радостно бежит за куском, твердо и вдруг уверившись, что она-то и есть тот человек, какого она зацапала. Тот потерял уже все, все исказил, вкусы, желания, мысли и свои истины. У каждого человека есть свои истины. И он упорно говорит «я», подразумевая куклу, которая твердит то же и с тем же смыслом. Я не раз испытывал, глядя на сыры, окорока или хлебы, почти духовное перевоплощение этих калорий. Они казались исписанными парадоксами, метафорами, тончайшими аргументами самых праздничных светлых тонов. Их логический вес равнялся количеству фунтов. И даже был этический аромат, то есть собственное голодное вожделение. «Очевидно, — говорил я, — так естественен, разумен, так прост путь от прилавка к желудку. Да, это бывало, со всей ложной искренностью таких умопомрачений. А потому я, как сказал, голода не люблю. Как раз теперь встречаю я странно построенных людей с очень живым напоминанием об осьмушке овса. Это воспоминание переломилось у них на романтический лад, и я не понимаю сей музыкальной вибрации. Ее можно рассматривать как оригинальный цинизм. Пример. Стоя перед зеркалом, один человек влепляет себе умеренную пощечину. Это неуважение к себе. Если такой опыт произведен публично, он означает неуважение и к себе, и к другим. Глава вторая. Я превозмог мороз тем, что закурил, и, держа горящую спичку в ладонях, согрел пальцы, насвистывая мотив испанского танца. Уже несколько дней владел мной этот мотив. Он начинал звучать, когда я задумывался. Я редко бывал мрачен, тем более в ресторане. Конечно, я говорю о прошлом, как бы о настоящем. Случалось мне приходить в ресторан веселым, просто веселым, без идеи о том, что вот хорошо быть веселым, потому что и так далее. Нет, я был весел по праву человека находиться в любом настроении. Я сидел, слушая осенние скрипки, «Пожалей ты меня, дорогая», «Чего тебе надо, ничего не надо» и тому подобную бездарно-истеричную чепуху, которой русский обычно попирает свое веселье. Когда мне это надоедало, я кивал дирижеру и, проводя в пальцах шелковый ус, румын слушал меня, принимая другой рукой, как доктор, сложенную бумажку. Немного отвернув лицо назад, в полголоса он говорил оркестру: «Фанданго». При этом энергичном коротком слове на мою голову ложилась нежная рука в латной перчатке. Рука танца, стремительного как ветер, звучного как град и мелодического как глубокий контральто. Легкий холод проходил от ног к горлу. Еще пьяные немцы, стуча кулаками, громогласно требовали прослезившие их: «Пошалей ты меня, торокая!» Но стук палочки о пюпитр внушал, что с этим покончено. Фанданго — ритмическое внушение страсти, страстного и странного торжества. Вероятнее всего, что он — транскрипция соловьиной трели, возведенной в высшую степень музыкальной отчетливости. Я оделся, вышел. Было 11 утра. Холодно и безнадежно светло. По мостовой спешила в комиссариат и длинная вереница служащих. Фанданго звучало глуше. Оно ушло в пульс, в дыхание. Но был явствен стремительный перелет такта, даже в едва слышном напеве сквозь зубы, ставшем привычкой. Прохожие были одеты в пальто, переделанные из солдатских шинелей, полушубки, лосиные куртки, серые шинели, френчи и черные кожаные бушлаты. Если встречалось пальто штатское, то непременно старое, узкое пальто. Миловидная барышня в платке лапала по снегу огромными валенками, клубя ртом синий и белый пар. Неуклюжей от рукавицы рукой прижимала она портфель. Выветренная, как известняк, до дыр на игривых щеках, бойко семенила старуха, подстриженная в кружок, в желтых ботинках с высокими каблуками, куря толстый зефир. Мрачные молодые мужчины шагали с нездешним видом. Не раз интересуясь всем, спрашивал я, почему прохожие избегают идти по тротуару, и разные получал ответы. Один говорил, потому что меньше снашивается обувь, другой отвечал: на тротуаре надо сторониться, соображать, когда уступать дорогу, когда и толкнуть. Третий объяснял просто и мудро: потому что лошадей нет, то есть экипажи не мешают идти. Идут так все, заявлял четвертый, иду и я. Среди этой картины заметил я некоторый яролаж, производимый видом, резко отличный от всех группы. То были цыгане. Цыган много появилось в городе в этом году, и встретить можно было их каждый день. В шагах в 10 от меня остановилась их бродячая труппа, толкуя между собой. Густобровый сутулый старик был в высокой войлочной шляпе, остальные двое мужчин в синих новых картузах. На старике было старое ватное пальто табачного цвета, а в сморщенном ухе блестела тонкая золотая серьга. Старик, несмотря на мороз, держал пальто распахнутым, выказывая пеструю бархатную жилетку с глухим воротником, обшитым малиновой тесьмой, плисовые шаровары и хорошо начищенные высокие сапоги. Другой цыган лет 30 в стеганом клетчатом кафтане, украшенном на крестце огромными перламутровыми пуговицами, носил бороду чашкой и замечательные пышные усы цвета смолы. Увеличенные подусниками, они напоминали кузнечные клещи, схватившие поперек лица. Младший, статный цыган с худым воровским лицом напоминал горца, черкеса, гуцула. У него были пламенные глаза с синевой вокруг горбатого переносья, и нес он под мышкой гитару, завернутую в серый платок. На цыгане был новый полушубок с мерлушковой оторочкой. Старик нес цимбалы. Из-за пазухи среднего цыгана торчал медный кларнет. Кроме мужчин здесь были две женщины, молодая и старая. Старуха несла тамбурин. Она была укутана в две рваные шали, зеленую и коричневую. Из-под углов их выступал край грязной красной кофты. Когда она взмахивала рукой, напоминающей птичью лапу, сверкали массивные золотые браслеты. Смесь вороватости и высокомерия, наглости и равновесия была в ее темном безобразном лице. Может быть, в молодости выглядела она не хуже, чем молодая цыганка, стоявшая рядом, от которой веяло теплом и здоровьем. Но убедиться в этом было бы теперь очень трудно. Красивая молодая цыганка имела мало цыганских черт. Губы ее были не толстые, а лишь как бы припухшие. Правильное свежее лицо с пытливым пристальным взглядом, казалось, смотрит из тени листвы. Так затенено было ее лицо длиной и блеском ресниц. Поверх теплой кацавейки, согнутая на сгибах рук, висела шаль с бахромой. Поверх шали расцветал шелковый турецкий платок. Тяжелые бирюзовые серьги покачивались в маленьких ушах. Из-под шали, ниже бахромы, спускались черные жесткие косы с рублями и золотыми монетами. Длинная юбка цвета настурции почти скрывала новые башмаки. Не без причины описываю я так подробно этих людей. Завидев цыган, невольно старался я уловить след той неведомой старинной тропы, которой идут они мимо автомобилей и газовых фонарей, подобно коту Киплинга. Кот ходил сам по себе, все места называл одинаковыми и никому ничего не сказал. Что им история, эпохи, сполохи, переполохи? Я видел тех самых бродяг с магическими глазами, каких увидит этот город в 2021 году, когда наш потомок, одетый в каучук и искусственный шелк, выйдет из кабины воздушного электромотора на площадку алюминиевой воздушной улицы. Поговорив немного на своем диком наречии, относительно которого я знал только, что это один из древнейших языков, цыгане ушли в переулок, а я пошел прямо, раздумывая о встрече с ними и припоминая такие же прежние встречи. Всегда они были вразрез всякому настроению, прямо пересекали его. Встречи эти имели сходство с крепкой цветной ниткой, какую можно неизменно увидеть в кайме одной материи, название которой забыл. Мода изменит рисунок материи, блеск, толщину и ширину. Рынок назначит произвольную цену и носит ее то весной, то осенью, на разный покрой. Но в кайме все одна и та же пестрая нить. Так и цыгане, сами в себе. Те же, как и вчера. Гортанные черноволосые существа, внушающие неопределенную зависть и образ диких цветов. Еще довольно много я передумал об этом, пока мороз не выжил из меня юг, забежавший противу сезона в южный уголок души. Щеки, казалось, сверлит лед. Нос тоже далеко не пылал. А меж оторванной подошвой и застывшим до бесчувственности мизинцем набился снег. Я понесся как мог скоро. Пришел к Броку и стал стучать в дверь, на которой было написано мелом: «Звон не действ. Прошу громко стучь». Глава третья. Острые мелкие черты, козлиная бородка чеховского героя, выдающиеся лопатки и длинные руки при худом сложении и очках, делающих тусклые впалые глаза ненормально блестящими. Эта фигура вышла открыть мне дверь. Брок был в длинном сером пиджаке, черных брюках и коричневой жилетке, одетой поверх свитера. Жидкие волосы его, приглаженные, но не везде следующие покатости черепа, торчали местами назад, горизонтально, словно в разных местах он заложил грязные перья. Он говорил медлительно и низко, как диакон, смотрел из-под лобья поверх очков, склоняя голову на бок, потирал вялые руки. «Я к вам», — сказал я. В квартире были и другие жильцы. «Позвольте, однако, прежде всего согреться».
«Что, мороз?»
«Да, сильный мороз». На эту тему говоря, прошли мы темным коридором к светлому ромбу полуоткрытой двери, и Брок, войдя, тщательно закрыл ее. Потом сунул дров в пылающую железную печь и, небрежительно вертя папиросу, бросился на пыльную атаманку, где, облокотясь и скрестив вытянутые ноги, поддернул повыше брюки. Я сел, наставив ладони к печке, и, смотря на розовые сквозь свет пламени пальцы, впивал негу тепла.
«Я вас слушаю», — сказал Брок, снимая очки и протирая глаза концом засморканного платка.
Посмотрев влево, я увидел, что картина Горшкова на месте. Это был болотный пейзаж с дымом, снегом, обязательным безотрадным огоньком между елей и парой ворон, летящих от зрителя. С легкой руки Левитана в картинах такого рода предполагается умышленная идея. Издавна боялся я этих изображений, цель которых, естественно, не могла быть другой, как вызвать мертвящее ощущение пустоты, покорности, бездействия, в чем предполагался, однако, порыв.
«Сумерки», — сказал Брок, видя, куда я смотрю. «Величайшая вещь!»
«О том особая речь. Но что вы взяли бы за нее?»
«Что это? Купить?»
«Ну-те!» Он вскочил и, став перед картиной, оттянул бородку концами пальцев вперед.
Сказал Брок, косясь на меня через плечо. «У вас столько и денег нет. Еще подумаю, отдать ли за 200, и то потому только, что деньги нужны. Да и денег у вас нет».
«Найду», — сказал я. «Я потому и пришел, чтобы поторговаться». Вдали на парадной застучали.
«Ну, это ко мне». Брок кинулся в дверь,
выставил в щель из коридора бородку и прикрикнул.
«Одну минуту! Я тотчас вернусь поговорить с вами!»
Пока его не было, я осматривался по привычке коротать время более с вещами, чем с людьми. Опять уловил я себя в том, что насвистываю фанданго, бессознательно огораживаясь мотивом от Горшкова и Брока. Теперь мотив вполне отвечал моему настроению. Я был здесь, но смотрел на все, что вокруг, издалека. Это помещение было гостиной, довольно большой, с окнами на улицу. Когда я жил здесь, здесь не было избытка вещей, ввезенных Броком после меня. Мольберты, гипс, ящики и корзины с наваленными на них бельем и одеждой загромождали проход между стульями, расставленными случайно. На рояле стояла горка тарелок с ножиком и вилкой поверх среди кожуры от огурца. Оконные пыльные занавеси были разведены углом, весьма неряшливо. Старый ковер с дырами, следами подошв и щепным мусором дымился у печки, в том месте, где на него выпал каленый уголь. Посредине потолка горела электрическая лампочка. При дневном свете напоминала она клочок желтой бумаги. На стенах было много картин, частью написанных Броком, но я не рассматривал их. Согревшись, ровно и тихо дыша, я думал о неуловимой музыкальной мысли, твердое ощущение которой появлялось всегда, как я прислушивался к этому мотиву — фанданго. Хорошо зная, что душа звука непостижима уму, я тем не менее пристально приближал эту мысль, и чем более приближал, тем более далекой становилась она. Толчок новому ощущению дало временное потускнение лампочки. То есть в сером ее стекле появилась красная проволока, знакомое всем явление. Помигав, лампочка загорелась опять. Чтобы понять последовавший затем странный момент, необходимо припомнить обычное для нас чувство зрительного равновесия. Я хочу сказать, что, находясь в любой комнате, мы привычно ощущаем центр тяжести, заключающего нас пространства, в зависимости от его формы, количества, величины и расположения вещей, а также направления света. Все это доступно линейной схеме. Я называю такое ощущение центром зрительной тяжести. В то время как я сидел, я испытал, может быть, миллионной дробью мгновения, что одновременно во мне и вне меня мелькнуло пространство, в которое смотрел я перед собой. Отчасти это напоминало движение воздуха. Оно сопровождалось немедленным беспокойным чувством перемещение зрительного центра. Так задумавшись, я наконец определил изменение настроения. Центр исчез. Я встал, потирая лоб и всматриваясь кругом с желанием понять, что случилось. Я почувствовал ничем не выражаемую определенность видимого, причем центр, чувство зрительного равновесия, вышло за пределы, став скрытым. Слыша, что Брок возвращается, я сел снова, не в силах прогнать чувство этой перемены всего, в то время как все было то же и тем же.
«Вы заждались», — сказал Брок. «Ничего, грейтесь, курите».
Он вошел, таща картину порядочной величины, но изнанкой ко мне, так что я не видел, какова эта картина, и поставил ее за шкаф, говоря: «Купил». Третий раз приходит этот человек, и я купил только чтобы отвязаться.
«А что за картина?»
«А, чепуха, мазня, дурной вкус», — сказал Брок. «Посмотрите лучше мои. Вот, написал две в последнее время».
Я подошел к указанному на стене месту. Да, вот что было в его душе. Одна — пейзаж горохового цвета. Смутные очертания дороги и степи с неприятным пыльным колоритом. И я, покивав, перешел к второму изделию. Это был тоже пейзаж, составленный из двух горизонтальных полос, серой и сизой, с зелеными по ней кустиками. Обе картины, лишенные таланта, вызывали тупое, холодное напряжение. Я отошел, ничего не сказав. Брок взглянул на меня, покашлял и закурил. «Вы быстро пишете», — заметил я, чтобы не затянуть молчание. «Ну, что же, Горшков?»
«Да как сказал, 200».
«Это за Горшкова-то 200?» — сорвалось у меня.
«Дорого, Брок!» «Вы это сказали тоном, о котором позвольте вас спросить. Горшков, да как вы на него смотрите?»
«Это картина», — сказал я. «Я намерен ее купить. О том речь».
«Нет», — возразил Брок, уже раздраженный и моими словами, и безразличием к картинам своим. «За неуважение к великому национальному художнику цена будет с вас теперь 300.
Как часто бывает с нервными людьми, я, вспылив, не мог удержаться от острого вопроса. «Что же вы возьмете за эту капусту, если я скажу, что Горшков просто плохой художник?»
Брок выронил из губ папиросу и длительно зло посмотрел на меня. Это был тонкий прокалывающий взгляд, вздрогнувший ненависти. «Хорошо же вы понимаете, циник».
«Зачем браниться?» — сказал я. «Что плохо, то плохо».
«Ну, все равно», — заявил он, хмурясь и смотря в пол. 200. Как было, пусть так и будет. 200».
«Не будет 200. 100 будет».
«Вот теперь начинаете вы».
«Хорошо. 125.
Еще сильнее обидевшись, он мрачно подошел к шкафу и вытащил из-за него картину, которую принес. «Эту я отдам даром», — сказал он, потрясая картиной. «На ваш вкус. Можете получить за 20 рублей».
И он поднял в уровень с моим лицом, правильно повернув картину, нечто ошеломительное. Глава 4. Это была длинная комната, полная света, с стеклянной стеной слева, обвитой плющом и цветами. Справа, над рядом старинных стульев, обитых зеленым плюшем, висело по горизонтальной линии несколько небольших гравюр.
Вдали была полуоткрытая дверь. Ближе к переднему плану, слева, на круглом ореховом столе с блестящей поверхностью, стояла высокая стеклянная ваза с осыпающимися цветами. Их лепестки были рассыпаны на столе и полу, выложенным полированным камнем. Сквозь стекла стены, составленной из шестигранных рам, были видны плоские крыши неизвестного восточного города. Слова «нечто ошеломительное» могут таким образом показаться причудой изложения, потому что мотив обычен, и трактовка его лишена не только резкой, но и какой бы то ни было оригинальности. Да-да, и тем не менее, эта простота картины была полна немедленно действующим внушением стойкой летней жары. Свет был горяч, тени прозрачны и сонны. Тишина — это особенная тишина знойного дня, полного молчанием замкнутой насыщенной жизни, была передана неощутимой экспрессией. Солнце горело на моей руке, когда, придерживая раму, смотрел я перед собой, силясь найти мазки, ту расхолаживающую математику красок, какую, приблизив к себе картину, видим мы на месте лиц и вещей. В комнате, изображенной на картине, никого не было. С разной удачей употребляли этот прием сотни художников. Однако самое высокое мастерство не достигало еще никогда того психологического эффекта, какой в данном случае немедленно заявил о себе. Эффект этот был неожиданное похищение зрителя в глубину перспективы, так что я чувствовал себя стоящим в этой комнате. Я как бы зашел и увидел, что в ней нет никого, кроме меня. Таким образом, пустота комнаты заставляла отнестись к ней с точки зрения личного моего присутствия. Кроме того, отчетливость, вещность изображения была выше всего, что доводилось видеть мне в таком роде.
«Вот именно», — сказал Брок, видя, что я молчу. «Обыкновеннейшая мазня. А вы говорите...»
Я слышал стук своего сердца, но возражать не хотел. «Что же», — сказал я, отставляя картину, — «20 рублей я достану, и, если хотите, зайду вечером. А кто рисовал?»
«Не знаю, кто рисовал», — сказал Брок с досадой. «Мало ли таких картин вообще». «Ну так вот, Горшков, поговорите об этом деле».
Теперь я уже боялся сердить его, чтобы не ушла из моих рук картина солнечной комнаты. Я был несколько оглушен. Я стал рассеян и терпелив. «Да, я куплю Горшкова», — сказал я.
«Я непременно его куплю». «Так это ваша окончательная цена? 200?»
«Хорошо, что с вами поделаешь. Как сказал, вечером буду и принесу деньги, 220. А когда вас застать?»
«Если, наверное, то в 7 часов буду вас ждать», — сказал Брок, кладя показанную мне картину на рояль и, улыбаясь, потер руки. «Вот так люблю. Раз-два и готово. По-американски».
Если бы Эсте был теперь дома, я немедленно пошел бы к нему за деньгами. Но в эти часы он сам слонялся по городу, разыскивая старый фарфор. Поэтому, как ни было велико мое нетерпение, От Брока я направился в Дом ученых, или Кубу, как сокращенно называли его, узнать, не состоялось ли зачисление меня на паек, о чем подавал прошение. Глава пятая. Тепло одетому человеку с холодной душой мороз мог показаться изысканным удовольствием. В самом деле, все окоченело и посинело. Это ли не восторг? Под белым небом мерз стиснутый город. Воздух был неприятно полупрозрачен, как в холодной больнице. На серых домах окна были ослеплены инеем. Мороз придал всему воображаемый смысл. Заколоченные магазины с сугробами на ступенях подъездов, с разбитыми зеркальными стеклами, гробовое молчание парадных дверей, развалившиеся киоски, трактиры с выломленными полами, без окон и крыш, отсутствие извозчиков. Вот, казалось, как жестоко распорядился мороз. Автомобиль, ехавший так себе, но вдруг затыркавший на месте, потому что испортился механизм, и тот, казалось, попал в зубы морозу. Еще более напоминали о нем действия людей, направленные к теплу. По мостовой, тротуарам, на руках, санках и подводах, скрипучей медленностью привычного отчаяния, ползли дрова. Вазы скрипели, как скрипит снег в мороз, пронзительно и ужасно. Заледеневшие бревна тащились по тротуару руками изнемогающих женщин и подростков того типа, который знает весь непринятый в общежитии лексикон и просит прикурить басом. Между прочим, среди промыслов, каких еще не видел город, за исключением пастушества на дому, сено, рассыпанное в помещении, как трава для коз, и новое старое, блестящая иллюзия новизны, придаваемая найденной на свалке обуви. О чем говорит Ренье в своей любопытной книге «Задворки Парижа», следовало бы теперь отметить также профессию продавцов щепок. Эти оборванные люди продавали связки щепок весом не более 5 фунтов, держа их под мышкой, для тех, кто мог позволить себе крайне осторожную роскошь держать, зажигая одну за другой щепки под дном чайника или кастрюли, пока не закипит в них вода. Кроме того, с санок продавались малые порции дров, охапки, кому что посредством. Проезжали тяжело нагруженные дровами подводы, и возница, идя рядом, хлестал кнутом воров детей, таскающих на ходу поленья. Иногда, само упав с воза, полено воспламеняло страсти. К нему мчались, сломя голову, прохожие, но добычу получал большей частью какой-нибудь усач-проходимец, того типа, что в солдатстве варят из топора суп. Я шел быстро, почти бежал, отскрипывая квартал за кварталом и растирая лицо. На одном дворе я увидел толпу благодушно настроенных людей. Они выламывали из каменного флигеля деревянные части. Невольно я приостановился. Был в этом зрелище широкий деловой тон, нечто из того, что на лаконическом языке психологии нашей называется «валяй, ребята». Вылетела двойная дверь, половая балка рухнула концом в снег. В углу двора двое, яростно наскакивая друг на друга, пилили толстый, как бочка, обрез бревна. Я вошел в двор, переживая чувство человеческой солидарности, и сказал наблюдавшему за работой сонному человеку в синей поддевке: «Гражданин, не дадите ли вы мне пару досок?»
«Что такое?» —
сказал тот после долго натянутого молчания.
«Я не могу. Это сломана артель, а дело от учреждения».
Ничего не поняв, я понял, однако, что досок мне не дадут, и, не настаивая, удалился. «Как? Едва встретились и уже расстаемся», — подумал я, вспоминая поговорку одного интересного человека. «Встречаемся без радости, расстаемся без печали». Меж тем, временно изгнанная морозом картина солнечной комнаты снова так разволновала меня, что я устремил все мысли к ней и к Эсте. Добыча была заманчива. Я сделал открытие. Меж тем начало жечь щеки, стрелять в носу и ушах. Я посмотрел на пальцы, их концы побелели, став почти бесчувственными. То же произошло с щеками и носом, и я стал тереть отмороженные места, пока не восстановил чувствительность. Я не продрог, как в сырость, но все тело ломило и вязало нестерпимо. Коченея, побежал я на Миллионную. Здесь, у ворот Кубу, я испытал второй раз странное чувство, мелькнувшего перед глазами пространства. Но, мучаясь, не так был удивлен этим, как у Брока, лишь потер лоб. У самых ворот, среди извозчиков и автомобилей, явилась взгляду моему группа, на которую я обратил бы больше внимания, будь немного теплее. Центральной фигурой группы был высокий человек в черном берете с страусовым белым пером, с шейной золотой цепью поверх бархатного черного плаща, подбитого горностаем. Острое лицо, рыжие усы, разошедшиеся иронической стрелкой, золотистая борода узким винтом, плавный и властный жест. Здесь внимание мое ослабело. Мне показалось еще, что за острой блестящей фигурой этой, покачиваясь, остановились закрытые носилки с перьями и бахромой. Три смуглых рослых молодца в плащах, закинутых через плечо по нижнюю губу, молча следили, как из ворот выходят профессора, таща за спиной мешки с хлебом. Эти три человека составляли как бы свиту. Но не было места дальнейшему любопытству в такой мороз. Не задерживаясь более, я прошел в двор, а за моей спиной произошел разговор тихий, как перебор струн. «Это тот самый дом, сеньор профессор. Мы прибыли». «Отлично, сеньор Кабальеро. Я иду в главную канцелярию. А вы, сеньор Эфтерп, и вы, сеньор Арумито, приготовьте подарки. Немедленно будет исполнено». Глава 6. Уличные зеваки, глашатые непререкаемого и достоверного, а также просто любопытные, содрали бы с меня кожу, узнав, что я не потолкался вокруг загадочных иностранцев, не понюхал хотя бы воздуха, которым они дышат в тесном проходе ворот под красной вывеской дома ученых. Но я давно уже приучил себя ничему не удивляться. Вышеуказанный разговор произошел на чистом кастильском наречии. И так как я довольно хорошо знаю романские языки, мне не составило никакого труда понять, о чем говорят эти люди. Дом ученых время от времени получал вещи и провизию из различных стран. Следовательно, прибыла делегация из Испании. Едва я вошел в двор, как это соображение подтвердилось.
«Видели испанцев?» — сказал брюшковатый профессор тощему своему коллеге, который в хвосте очереди на соленых лещей, выдаваемых в дворовом лабазе, задумчиво жевал папиросу.
«Говорят, привезено много всего, и на следующей неделе будут раздавать нам».
«А что будут давать?»
«Шоколад, консервы, сахар и макароны».
Большой двор Кубу был занят посередине, почти до главного внутреннего подъезда, длинным строением служб великой княгини, которой ранее принадлежал этот дворец. Слева и справа служб шли узкие, плохо мощенные проходы с лестницами и кладовыми, где время от времени выдавались на паек рыба, картофель, мясо, мармелад, сахар, капуста, соль и тому подобное кухонное снабжение. В кладовых двора выдавалось главным образом все то, что затрудняло выдачу других продуктов из центральной кладовой, находившейся в нижнем этаже бывшего дворца. Там каждому члену Кубу в раз навсегда определенный для него день недели и известный час вручался основной недельный паек – порции крупы, хлеба, чая, масла и сахара. Эта любопытная, сильная и деятельная организация еще ждет своего историка, а потому мы не будем скупо изображать то, чему надлежит некогда развернуться полной картиной.
Смысл этих замечаний моих – тот, что на дворе было много народа, преимущественно интеллигентного типа. Народ этот, если не проходил по двору, то стоял в очередях у дверей нескольких кладовых, где приказчики рассекали топорами мясные кости или сваливали с весов в ведро кучу мокрых селедок. В одной лавке раздавали лещей, фунтов 10 на человека, и я приметил ржаво-жестяной хвост этой рыбы, торчавший из разорванного мешка, поставленного на маленькие салазки. Владелец поклажи, старик с обильно заросшим седым лицом и такими же длинными волосами, прихватив локтем веревку санок, хотел вручить понурой немолодой женщине какую-то бумажку, но тщетно искал ее в пачке документов, вытащенных из бокового кармана пальто.
«Постой, Люси», — говорил он с начинающимся раздражением, — «посмотрим еще. Розовая банная карточка, белая кооперативная, желтая по основному пайку, коричневая по семейному. Это талон на сахар, это на недополученный хлеб. А тут что? Свидетельство домкомбеда, анкета вуза, старый просроченный талон на селедки, квитанция починки часов, талон на прачечную и талон...»
«Матушки!» — вскричал он. «Я потерял вторую белую карточку, а сегодня последний день сахарного пайка!»
Так воскликнув горько, потому что уже пятый раз, листая свои бумажки, должен был признаться в потере, он поспешно затолкал весь том обратно в карман и прибавил:
«Если я не забыл ее на кухне, где чистил сапоги, я успею, я вернусь, я побегу и буду через час, а ты подожди меня».
Они уговорились, где встретиться, и старик, намотав веревку на варежку, засеменил, таща санки к воротам. От резкого движения лещ выпал из дыры в снег, и я, подняв его, закричал: «Рыба, рыба! Вы потеряли рыбу!» Но уже старик скрылся в воротах, а женщины не было. Тогда,
по болезненному чувству находки съестного, без особой практической мысли и без жгучей радости, единственно потому, что лежала у ног пища, я поднял леща и сунул его в карман. Затем я стал пересекать разные очереди, то и дело спотыкаясь о ползущие санки. Сквозь тесную толпу правого коридора я проник в канцелярию с целью навести справку о моем заявлении. Секретарь с мрачным лицом, стол которого обступили дамы, дети, старики, художники, актеры, литераторы, ученые, каждый по своему тоскливому делу, была здесь и особая разновидность, пайковые авантюристы, взрыл, наконец, груду бумаг, где разыскал пометку против моей фамилии. «Еще дело ваше не решено», — сказал он. «Очередное заседание комиссии состоится во вторник, а теперь пятница». Несколько остыв от надежд, с какими пробирался к столу, я двинулся вверх, в буфет, где мог за последнюю свою тысячу выпить стакан чая с куском хлеба. Движение вокруг меня было так велико, что напоминало бал или банкет, с той разницей, что все были в пальто и шапках, а за спиной тащили мешки. Двери хлопали по всему дому вверху и внизу. Везде уже переходил слух об иностранной делегации, привезшей подарки. О том говорили на каждом повороте, в буфете и кулуарах.
«Вы слышали о делегации из Аргентины?»
«Не из Аргентины, а из Испании».
«Из Испании, да». «Ах, все равно, но скажите, что, что, жиры? А есть ли материя?»
«Говорят, много всего, и раздавать будут на следующей неделе».
«А что именно?»
Некто авторитетный, громкий, снисходящим взглянуть иногда вокруг сводом бровей, утверждал, что делегация прибыла с острова Кубы.
«Они из Саламанки?»
«Нет, с Кубы», — говорили, проходя, всеведущие актрисы. «Как с Кубы?» «Уже родился каламбур, и я слышал его дважды. Кубу от Кубы». Две молодые девушки, сбегая по лестнице, как это делают девушки, то есть через ступеньку, остановили своих знакомых, крикнув «Шоколад!» «Дас!» Оживились даже старухи, и те сутуловатые близорукие люди в очках, с лицами, лишенными заметной растительности, которые кажутся бесчувственными и у которых всегда узко пальто. Во взглядах появился знак душевного равновесия. Голодные лица с напряженной заботой о еде в усталых глазах спешили повторить новость, а кое-кто направился уже в канцелярию с точностью разузнать обо всем. Так прошло несколько времени, пока я толкался на мраморной лестнице, украшенной статуями, и пил в буфете чай, сидя за стеклянным столом под пальмой. Ранее в помещении этом был зимний сад. Не понимая, отчего хлеб пахнет рыбой, взглянул я на руку, заметил приставшую чешую и вспомнил леща, который торчал в кармане. Утолкав удобнее леща, чтобы не тер хвостом локтя, я поднял голову и увидел Афанасия Терпугова, давно знакомого мне повара из ресторана «Мадрид». Это был сухой, пришибленный человек, с рыскающим взглядом и некоторой манерностью в выражении лица. Тонкие, плотно сжатые его губы были выбриты, а смотрел он поверх очков. На нем были длинное, как труба, пальто и тесная мерлушковая шапка. Человек этот, шутя, дергал за хвост моего леща.
«С припасцем», — сказал Терпугов. «А я думал, сначала сечка, боялся порезаться, хе-хе».
«А, здравствуйте, Терпугов», — ответил я. Вы что здесь делаете?»
«Да вот один знакомый хлопотал для меня место в лавке или на кухне. Так я зашел ему сказать, что отказываюсь».
«Куда же вы поступили?»
«Как куда?» — сказал Терпугов. «Впрочем, вы этого дела еще не знаете. Одно вам скажу. Приходите завтра в Мадрид. Я снял ресторан и открываю его. Кухня — мое почтение. Ну да вы знаете. Вы мои растягаи, подвыпившие на память с собой брали, помните? И говорили, к стенке приколочу, в рамку вставлю. Хе-хе-хе, бывало. Вот еще польские колдуны с маслом. Ну-ну, я ведь вас дразнить не хочу. Далее оркестр, первейший сорт, какой мог только найти. Ценой не обижу. А уж так и быть, для открытия сыграем вам испанские танцы».
«Однако, Терпугов, — сказал я, поперхнувшись от изумления, — вы соображаете, что говорите? Что вам одному, противу всех правил, разрешат такое дело, как Мадрид? Это в 21-м году?»
Здесь произошло со мной нечто подобное всем известному моменту раздвоения зрения, когда все видишь вдвойне. Что-то мешало смотреть, ясно видеть перед собой. Терпугов отдалился, потом стал виден еще далее, и хотя стоял он рядом со мной против окна, я видел его на фоне окна как бы вдали, нюхающего табак с задумчивым видом. Он говорил, словно и не обращаясь ко мне, а в сторону. «Там вы как хотите, а приходите. Ко всему тому отдайте-ка мне леща, а я вымочу, вычищу, да обработаю под кашу и хрен со сметаной. Уж будете вы довольны. Я думаю, что у вас и дров нет». Продолжая дивиться, я протер глаза и снова овладел зрением.
«Хотя говорите вы чепуху, — сказал я с досадой. — Леща, однако, возьмите, потому что мне не изготовить его самому. Берите, — повторил я, вручая рыбу».
Терпугов внимательно осмотрел ее, потрепал хвост и даже заглянул в рот. «Рыба хороша, жирна, — сказал он, пряча леща за пазуху. — Будьте покойны. Терпугов знает свое дело. Все косточки удалю. Пока, до свидания. Так не забудьте завтра в Мадриде в 20:00 открытия».
Он тронул шапочку, шаркнул ногой, серьезно посмотрел на меня и исчез за стеклянной дверью. «Бедняга рехнулся», — сказал я, выходя на лестницу к резным дверям розового зала. Я отогрелся, голод не так мучил меня, и я, вспомнив Терпугова, улыбнулся, думая: «Лещ попал к Терпугову. Какая странная у леща судьба!» Глава 7. Массивная двойная дверь зала была полуотворена. Едва я подошел к ней, как несколько лиц высшей администрации с портфелями и бизонах ворвались мимо меня в дверь один за другим, заглядывая через головы передних, так все они торопились увидеть нечто, без сомнения, связанное с испанцами. Я помнил разговор в воротах, а потому заглянул сам и увидел, что большой зал полон народом. Пожав плечами, в знак равенства степенно вошел и я, а так как было довольно тесно, стал несколько в стороне, наблюдая происходящее. Обычно занят был этот зал канцелярской работой, но теперь столы были сдвинуты к стенам, а машины куда-то исчезли. Один большой стол, накрытый синим сукном, стоял ближе к дальней от двери стене, меж зеркальных окон с видом на занесенную снегом реку. По правому концу стола восседал президиум Кубу, а по левому — тот рыжий человек в берете и плаще с горностаевым отложным воротником, которого видел я у ворот. Он сидел прямо, слегка откинувшись на твердую спинку стула, и обводил взглядом собрание. Его правая рука лежала прямо перед ним на столе сверх бумаг, а левой он небрежно шевелил шейную золотую цепь, украшенную жемчугом. Его три спутника стояли сзади него, выказывая лицами и позой терпение и внимание. Перед столом возвышалась баррикада тюков, зашитых в кожу и холст, и я подивился, что администрация разрешила внести сюда столько товаров. Смотря крайне внимательно, я в то же время слышал, что говорят и шепчут с разных сторон. Публика была обыкновенная, пайковая публика. Врачи, инженеры, адвокаты, профессора, журналисты и множество женщин. Как я узнал скоро, набились они все сюда постепенно, но быстро, привлеченные оригиналами-делегатами. Основное качество слуха есть тончайшая эманация факта, всегда истинная по природе своей, какую бы уродливую форму не придумал ей наш аппарат восприятия и распространения, то есть ум и его лукавый слуга-язык. Поэтому я слушал небезразлично. Дыша мне в затылок, сказал кто-то соседу: «Этот испанский профессор — странный человек. Говорят, большой оригинал и с ужаснейшими причудами. Ездит по городу на носилках, как в средние века».
«Да профессор ли он? А знаете, что я слышал? Говорят, что эта личность не та, за кого себя выдает».
«Вот тена!
А что прикажете думать?»
Стоявшая впереди меня протискалась назад к разговаривающим, подслушивая их старуха, и приняла немедленно участие в обсуждении дела.
«Что же это такое и как же понять?» — прошамкала она лягушачьим ртом.
Серые жадные ее глаза таинственно просветлели. Она понизила голос.
«А мне, слушайте-ка меня, слышите? Будто, говорят, проверили полномочия, а печать-то не та, нет!»
Я понял, что общественный нюх работает. Но не было времени прислушиваться к другим шепотам, потому что комиссия потребовала удаления посторонних. Испанец, встав, кратко повел рукой. «Мы просим, — сказал он сильным и звучным голосом, — разрешить остаться здесь всем, так как мы рады быть в обществе тех, кому привезли скромные наши подарки». Переводчик, это был литератор, выпустивший в печать несколько томов испанской словесности, оказался не совсем сведущим в языке. Он перевел «мы должны быть» неверно, на что, протискавшись вперед, я тотчас же указал.
«Сеньор Кабальеро знает испанский язык», — обратился ко мне приезжий с обольстительной змеиной улыбкой и стал вдруг глядеть так пристально, что я смутился. Его черно-зеленые глаза с острым стальным зрачком направились на меня взглядом, напоминающим хладнокровно засученную руку, погрузив которую в мешок до самого дна, неумолимо нащупывает там человек искомый предмет.
«Знаете испанский язык?» — повторил иностранец. «Хотите быть переводчиком?»
«Сеньор», — возразил я, —
Я знаю испанский язык как русский, хотя никогда не был в Испании. Я знаю, кроме того, английский, французский и голландский языки. Но ведь переводчик уже есть. Произошел общий перекрестный разговор между мной, испанцем, переводчиком и членами комиссии. Причем выяснилось, что переводчик сознает несовершенное знание им языка, а потому охотно уступает мне свою роль. Испанец ни разу не взглянул на него. По-видимому, он захотел, чтобы переводил я. Комиссия, устав от переполоха, тоже не возражала. Тогда, обратясь ко мне, испанец назвал себя.
«Профессор Мигуэль Анна Мария Педре Эстебан Алонзе Бамгран».
На что ответил я так, как следовало, то есть «Александр Каур», мое имя, после чего заседание вновь приняло официальный характер. Пока что я переводил обычный обмен приветствий, выражаемых поочередно комиссией и испанцам, составленных в духе того времени и не заслуживающих подробной передачи теперь. Затем Бамгран прочел список даров, присланных учеными острова Кубы. Перечень этот вызвал общее удовольствие. 2 вагона сахара, 5000 килограммов кофе и шоколада, 12000 маиса, 50 бочек оливкового масла, 20 апельсинового варенья, 10 хереса и 100 ящиков манильских сигар. Все было уже взвешено и погружено в кладовые. Но те тюки, что лежали перед столом, заключали вещи, о чем Бамгран сказал только, что с разрешения пайковой комиссии он будет иметь честь немедленно показать собранию все, что есть в тюках. Как только перевел я эти слова, в зале прошел гул одобрения. Предстояло зрелище, вернее, дальнейшее развитие зрелища, во что уже обратилось присутствие делегации. Всем, а также и мне, стало отменно весело. Мы были свидетелями щедрого и живописного жеста, совершаемого картинно, как на рисунках, изображающих прибытие путешественников в далекие страны. Испанцы переглянулись и стали тихо говорить между собой. Один из них, протянув руку к тюкам, вдруг улыбнулся и добродушно посмотрел на толпу. «Все взрослые дети», — сказал ему Бамгран довольно отчетливо, так что я расслышал эти слова. Затем, поняв по моему лицу, что я расслышал, он наклонился ко мне и, заглядывая в глаза лезвием своих блестящих зрачков, шепнул: «На севере диком, над морем, стоит одиноко сосна и дремлет, и снегом сыпучим засыпана, стонет она. Ей снится в равнине, в стране вечной весны, зеленая пальма. Отныне нет снов иных у сосны». Глава 8. Так мягко, так изысканно пошутил он, только пошутил, конечно, но мне как будто крепко пожали руку. И с сильно забившимся сердцем, не обратив даже внимания, как смело и легко он придал в странном намеке своем особый смысл стихотворению Гейне, смысл которого безграничен, я нашелся лишь сказать: «Правда? Что хотели вы выразить?»
«Мы знаем кое-что», — сказал он обычным своим тоном. «Итак, приступите, кабалерро».
Едва настроение это, этот момент, подобный неожиданному звону струны, замер среди возни, поднявшейся вокруг тюков, как я был снова погружен в свое дело.
внимательно слушая отрывистые слова Бамграна. Он говорил о поспешности своего отъезда, извиняясь, что привез меньше, чем могло быть. Тем временем руки испанцев с уверенностью кошачьих лап взвелись из-под плащей, сверкнув узкими ножами. Повернув тюки, они рассекли веревки, затем быстро вспороли кожу и холст. Наступила тишина. Зрители толпились вокруг, ожидая, что будет. Было только слышно, как за дверью соседней комнаты телеграфически стучит пишущая машинка под угрюмой ко всему равнодушной рукой. К этому времени зал набился так плотно клиентами и служащими Кубу, что видеть действия могли только стоящие впереди. Уже испанцы вынули из тюка коробку с темными короткими свечками. «Вот», — сказал Бамгран, беря одну свечку и ловко зажигая ее. «Это ароматические курительные свечи для освежения воздуха». Сухой бледной рукой поднял он огонек, и по накуренному скверным табаком залу прошло тонкое благоухание, напоминающее душистое тепло сада. Многие засмеялись, но тень недоумения легла на некоторых ученых физиономиях. Не расслышав моего перевода, эти люди сказали: «А, свечи, хорошо, наверное, есть и мыло». Однако в большинстве лиц скользнуло разочарование. «Если все подарки таковы, — сказал седой человек с красным носом, багровому от переполняющей его мрачности молодому человеку, скрестившему на груди руки, — то что же это такое?» Молодой человек презрительно сощурил глаза и сказал: «М-да». Меж тем работа шла быстро. Еще три тюка распались под движениями острых ножей. Появились куски замечательного цветного шелка, узорная кисия, белые панамские шляпы, сукно и фланель, чулки, перчатки, кружева и много других материй, видя цвет и блеск которых, я мог только догадаться, что они лучшего качества. Разрезая тюк, испанцы брали кусок или образец, развертывали его и опускали к ногам. Шелестя одна за другой лились из смуглых рук ткани, и скоро образовалась гора, как в магазине, когда приказчики выбрасывают на прилавок все новые и новые образцы. Наконец материи окончились. Лопнули, упав веревки нового тюка, и я увидел морские раковины, рассыпавшиеся с сухим стуком. За ними посыпались красные и белые кораллы. Я отступил. Так хороши были эти цветы дна морского среди складок шелка и полотна. Они хранили блеск подводного луча, проникающего в зеленую воду. Как стало смеркаться, зал был освещен электричеством, что еще больше заставило блестеть груды подарков. «Это очень редкие раковины», — сказал Бамгран. «И нам будет очень приятно, если вы возьмете их на память о нашем посещении и об океане, который там, далеко». Он обратился к помощникам, жестом торопя их: «Живей, кабалеро! Не задерживайте впечатление! Сеньор Каур, передайте собранию, что 50 гитар и столько же мандолин доставлено нами. Вот мы сейчас покажем вам образцы». Теперь шесть самых больших и длинных тюков встали перед нами на возвышение. Развернув их, испанцы обнажили пальмовое дерево тонких крепких ящиков и осторожно взломали их. Там, упакованные шерстяной ватой, лежали новые инструменты. Вынимая гитары одну за другой, бережно, как спящих детей, испанцы вытирали их шелковыми платками,
ставя затем к столу или опуская на кучи цветных материй. Но скоро класть стало некуда, как одну на другую, и пришлось попросить зрителей расступиться. Грифы, а также деки гитар цвета темной сигары были украшены перламутровой инкрустацией, местами золотой тонкой резьбой. Пока с ними возились, стоял смутный звон. Иногда толчок гитары о дерево возвышал это беспорядочное звенение в нежный аккорд. Скоро появились и мандолины, также украшенные перламутром и золотом. Мандолины, распространяя острый металлический звон, вызываемый непроизвольно движениями людей, трогавших их, заняли весь стол и все пространство под ним. Работа эта была кончена сравнительно нескоро, так что я имел время всмотреться в лица членов комиссии и уразуметь их чрезвычайно напряженное состояние. В самом деле, происходящее начало принимать характер драматической сцены с сильным декоративным моментом. Канцелярия, караваи хлеба, гитары, херес, телефоны, апельсины, пишущие машины, шелка и ароматы, валенки и бархатные платки, постное масло и кораллы образовали наглядным путем странно дегустированную смесь, попирающую серый тон учреждения звоном струн и звуками иностранного языка, напоминающего о жаркой стране. Делегация вошла в Кубу, как гребень в волосы, образовав пусть недолгий, но яркий и непривычный эксцентр, в то время как центры административный и продовольственный невольно уступали пришельцу первенство и характер жеста. Теперь хозяевами положения были эти церемонные смуглые оригиналы, и гостеприимство не позволяло даже самого умеренного намека на желательность прекращения сцены, ставшей апофеозом непосредственности, раскинувшей пестрый свой лагерь в канцелярии общественного снабжения. Вопреки обычаю, деловой день остановился. Служащие собрались отовсюду. Из лавок, присутственных мест, агентур, кладовых, топливного отдела, из бани, парикмахерской, прачечной, из буфета и дежурных комнат, из библиотеки и санитарии. И если пришли не все, то без тех, кто не пришел, не могла двинуться ни одна бумага. Пайщики, пришедшие за пайком, отложили получение продуктов своих, не желая предпочесть то, что видели каждый день, редкому инциденту. Несколько скоро поспевающих, все и везде пронюхивающих шмыгальцев уже побежали в отделы хлопотать о выдаче им шоколада и хереса, чтобы, получив таким образом талоны, избегнуть грядущих очередей. Хотя я проницал настроение членов комиссии, но должен был также принять в соображение, что теперь только один тюк, самый длинный, тщательнее всех иных заштукованный, оставался нетронутым. Шел четвертый час дня, так что более получаса депутация в этом зале пробыть не могла. Зал, естественно, должен был затем быть заперт для учета и уборки разбросанного товара, а испанцы перейти в комнату заседаний для делового окончания своего посещения Кубу. По всему этому я уверился, что неприятностей не случится. Испанцы ухватились за длинный тюк и поставили его вертикально. Ножи оттянули веревки тупым углом, и они, надрезанные, лопнули, упав вокруг тюка змеей. Тюк был зашит в несколько слоев полотна. Развертывая его, набросали кучу белых полос. Тогда, расцвечиваясь и золотясь, вышел из саженного кокона огромный свиток шелка шириной футов 15 и длиной почти во весь зал. Трепля и распушивая его, испанцы разошлись среди расступившейся толпы в противоположные углы помещения, причем один из них, согнувшись, раскатывал сверток, а два других, на вытягивающихся все выше руках, донесли конец к стене и там, вскочив на стулья, прикрепили его гвоздями под потолок. Таким образом, наклонно спускаясь из отдаления, лег на весь беспорядок товарных груд замечательно искусный узор, вышитый по золотистому шелку карминными перьями фламинго и перьями белой цапли, драгоценными перьями Южной Америки. Жемчуг, серебряные и золотые блески, розовый и темно-зеленый стеклярус в соединении с другим материалом являли дикую и яркую красоту, овеянную нежностью композиции, основной мотив которой, быть может, был заимствован от рисунка кружев. Шумя, ахая, множа шум шумом, и в шуме, становясь шумливыми еще больше, зрители смешались с комиссией, подступив к сверкающему изделию. Возник беспорядок удовольствия, истинный порядок естества нашего. И покрывало заколыхалось в десятках рук, трогавших его с разных сторон. Я выдержал атаку энтузиасток, требующих немедленно запросить Бамграна, кто и где смастерил такую редкую роскошь. Смотря на меня, Бамгран медленно и внушительно произнес: «Вот работа девушек острова Кубы. Ее сделали 12 самых прекрасных девушек города. Полгода вышивали они этот узор. Вы правы, смотря на него с заслуженным снисхождением. Прочтите имена рукодельниц». Он поднял край шелка, чтобы все могли видеть небольшой венок, вышитый латинскими литерами, и я перевел вышитое. Лаура, Мерседес, Нина, Пепита, Конхита, Паула, Винсента, Кармен, Инесса, Долорес, Анна и Клара. «Вот что они просили передать вам», — громко продолжал я, беря поданный мне испанским профессором лист бумаги. «Далекие сестры, мы, 12 девушек-испанок, обнимаем вас издалека и крепко прижимаем к своему сердцу. Нами вышито покрывало, которое пусть будет повешено вами на своей холодной стене. Вы на него смотрите, вспоминая нашу страну. Пусть будут у вас заботливые женихи, верные мужья и дорогие друзья, среди которых все мы. Еще мы желаем вам счастья, счастья и счастья. Вот все. Простите нас, неученых, диких испанских девушек, растущих на берегах Кубы». Я кончил переводить, и некоторое время стояла полная тишина. Такая тишина бывает, когда внутри нас ищет выхода непереводимая ни на какие языки речь. Молча течет она. «Далекие сестры». Была в этих словах грациозная чистота смуглых девичьих пальцев, прокалывающих иглой шелк ради неизвестных им северянок, чтобы в снежной стране усталые глаза улыбнулись фантастической и пылкой вышивке. 12 пар черных глаз склонились издалека над розовым залом. Юг, смеясь, кивнул северу. Он дотянулся своей жаркой рукой до отмороженных пальцев. Эта рука, пахнущая розой и ванильным стручком, легкая рука нервного, как коза, создания, носящего 12 имен, внесла в повесть о картофеле и холодных квартирах наивный рисунок, подобный тому, что делает на полях своих книг Сеттон Томпсон, арабеск из лепестков и лучей. Глава 9. На острие этого впечатления послышался у дверей шум, настойчивые слова неизвестного человека, желавшего выбраться к середине зала.
«Позвольте пройти», — говорил человек этот сумрачно и многозначительно.
«Я еще не видел его». Он восклицал громко, повышая свой режущий ухо голос, если его задерживали.
«Я говорю вам, пропустите! Гражданин, вы разве не слышите? Гражданка, позвольте пройти! Второй раз говорю вам, а вы делаете вид, что к вам не относится! Позвольте пройти! Позво...»
Но уже зрители расступились поспешно, как привыкли они расступаться перед всяким сердитым увольнем, имеющим высокое о себе мнение. Тогда в двух шагах от меня просунулся локоть, отталкивающий последнего заслоняющего дорогу профессора, и на самый край драгоценного покрывала ступил человек неопределенного возраста с толстыми губами и вздернутой щеткой рыжих усов. Был он мал ростом, как бы надут, очень прямо держал он короткий свой стан, одет был в полушубок, валенки и котелок. Он стал, выпятив грудь, откинув голову, расставив руки и ноги. Очки его отважно блестели, под локтем торчал портфель. Казалось, в лице этого человека вошло то невыразимое бабье начало, какому обыкновенно сопутствует истерика. Его нос напоминал трефовый туз, выраженный тремя измерениями. Дутые щеки стягивались к ноздрям, взгляд блестел таинственно и высокомерно.
«Так вот», — сказал он тем же тоном, каким горячился, протискиваясь, — «вы должны знать, кто я. Я статистик Ершов. Я все слышал и видел. Это какое-то обалдение, чушь, чепуха, возмутительное явление. Этого быть не может. Я не верю, не верю ничему. Ничего этого нет и ничего не было. Это фантомы! Фантомы!» — прокричал он. «Мы одержимы галлюцинацией или угорели от жаркой железной печки! Нет этих испанцев! Нет покрывала! Нет плащей горностаев! Нет ничего! Никаких фиглей-миглей! Вижу, но отрицаю! Слышу, но отвергаю! Опомнитесь! Ущипните себя, граждане! Я сам ущипнусь! Все равно можете меня выгнать, проклинать, бить, зажарить или повесить! Я говорю, ничего нет! Нереально! Недостоверно! Дым!»
Члены комиссии повскакали и выбежали из-за стола. Испанцы переглянулись. Бамгран тоже встал. Закинув голову, высоко подняв брови и подбоченясь, он грозно улыбнулся, и улыбка эта была замысловата, как ребус. Статистик Ершов дышал тяжело, словно в беспамятстве, и вызывающе прямо глядел всем в глаза. «В
чем дело? Что с ним? Кто это?» — послышались восклицания. Бегун, секретарь Кубу, положил руку на плечо Ершова. «Вы с ума сошли», — сказал он. «Опомнитесь и объясните, что значит ваш крик».
«Он значит, что я более не могу!» —
закричал ему в лицо статистик, покрываясь красными пятнами.
«Я в истерике! Я вопию и скандалю, потому что дошел, вскипел, покрывало! На кой мне черт покрывало? Да и существует ли оно в действительности? Я говорю, это психоз, видение, черт побери, а не испанцы! Я испанец в таком случае!»
Я переводил как мог быстро и точно, став ближе к Бамграну.
«Да, этот человек не дитя», — насмешливо сказал Бамгран.
Он заговорил медленно, чтобы я поспевал переводить, с несколько злой улыбкой, обнажившей его белые зубы.
«Я спрашиваю Ершова, что имеет он против меня?»
«Что я имею?» — вскричал Ершов. «А вот что! Я прихожу домой в 18:00. Я ломаю шкаф, чтобы немного согреть свою конуру. Я пеку в буржуйке картошку, мою посуду и стираю белье. Прислуги у меня нет. Жена умерла. Дети заиндивели от грязи. Они ревут. Масла мало, мяса нет, вой. А вы мне говорите, что я должен получить раковину из океана и глазеть на испанские вышивки? Я в океан ваш плюю! Я из розы папиросу сверну! Я вашим шелком законопачу оконные рамы! Я гитару продам, сапоги куплю! Я вас, заморские птицы, на вертел насажу и, не ощипав, испеку! Я... Эх, вас нет! Так как я не позволю? Скройся, видение, и аминь, рассыпься!»
Он разошелся, загремел, стал топать ногами. Еще с минуту длилось оцепенение, и затем, вздохнув, Бамгран выпрямился, тихо качая головой.
«Безумный», — сказал он, — «безумный! Так будет тебе то, чем взорвано твое сердце. Дрова и картофель, масло и мясо, белье и жена. Но более ничего. Дело сделано. Оскорбление нанесено, и мы уходим. Уходим, кабалеру Ершов, в страну, где вы не будете никогда.
Вы же, сеньор Каур, в любой день, как пожелаете, явитесь ко мне, и я заплачу вам за ваш труд переводчика всем, что вы пожелаете. Спросите цыган, и вам каждый из них скажет, как найти Бамграна, которому нет причин больше скрывать себя. Прощай, ученый мир, и да здравствует голубое море!» Так сказав, причем едва ли успел я произнести 10 слов перевода, он нагнулся и взял гитару. Его спутники сделали то же самое. Тихо и высокомерно смеясь, они отошли к стене, став рядом, отставив ногу и подняв лица. Их руки коснулись струн. Похолодев, услышал я быстрые глухие аккорды, резкий удар так хорошо знакомой мелодии. Зазвенело фанданго. Грянули, как поцелуй в сердце, крепкие струны,
и в этот набегающий темп вошло сухое щелканье кастаньет. Вдруг электричество погасло, сильный толчок в плечо заставил меня потерять равновесие, я упал, вскрикнув от резкой боли в виске, и среди гула криков, беснования тьмы, сверкающей громом гитар, лишился сознания. Глава 10. Я очнулся тяжело, как прикованный. Я лежал на спине. С потолка светила под зеленым абажуром электрическая лампа. В голове около правого виска стояло неприятное онемение. Когда я повернул голову, онемение перешло в тупую боль. Я стал осматриваться. Узкая, вся белая комната с покрытым белой клеенкой полом была, по-видимому, амбулаторией. Стоял здесь узкий стеклянный шкаф с инструментами и лекарствами, два табурета и белый пустой стол. Я не был раздет, заключив поэтому, что ничего опасного не произошло. Моя фуражка лежала на табурете. В комнате никого не было. Ощупав голову, я нашел, что она забинтована. Следовательно, я рассек кожу об угол стола или о другой твердый предмет. Я снял повязку. За ухом горел сильный постреливающий ушиб. На круглых стенных часах стрелки указывали 16:45. Итак, я провел в этой комнате минут 10-15. Меня положили, перевязали, затем оставили одного. Вероятно, это была случайность, и я не сетовал на нее, так как мог немедленно удалиться. Я торопился. Припомнив все, я испытал томительное острое беспокойство и неудержимый порыв к движению. Но я был еще слаб, в чем убедился, привстав и застегивая пальто. Однако медицина и помощь неразделимы. Ключи висели в скважине стеклянного шкафа, и, быстро разыскав спирт, я налил полную большую мензурку, выпив ее с облегчением и великим удовольствием, так как в те времена водка была редкостью. Я скрыл следы самоуправства, затем вышел по узкому коридору, достиг пустого буфета и спустился по лестнице. Проходя мимо двери розовой залы, я потянул ее, но дверь была заперта. Я постоял, прислушался. Служащие уже покинули учреждение. Ни одна душа не попалась мне, пока я шел к выходной двери, лишь в вестибюле сторож подметал сор. Я поостерегся спросить его об испанцах, так как не знал в точности, чем закончилось дело, но сторож сам дал повод для разговора.
«Которые выходят в дверь, — сказал он, — это правильно, не как духи или нечистая сила».
«Дверь или в окно, — ответил я, — какая разница?»
«В окно, — сказал сторож, задумавшись. — В окно, скажу вам, особ статья, если оно открыто. А испанцы после скандала вышли поперек стены. Так говорят прямо на Неву, и в том месте, слышь, где опустились, будто лед лопнул. Побежим смотреть».
«Как же это понять?» — сказал я, надеясь что-нибудь разузнать дальше.
«Там разберут», — сторож поплевал на ладони и стал мести. «Чуда сия!»
Покинув его одолевать непонятное, я вышел во двор. Сторож у ворот в огромной шубе, не торопясь, поднялся со скамейки с ключами в руке и, всматриваясь в меня, пошел открывать калитку. «Чего смотришь?» — крикнул я, видя, что он назойливо следит за мной.
«Такая моя должность», — заявил он. «Смотрю, как приказано, не выпускать подозрительных. Слышали ведь?
«Да», — сказал я, и калитка с треском захлопнулась. Я остановился, соображая, где и как разыскать цыган. Я хотел видеть Бамграна. Это было страстное и безысходное чувство, понятие, о котором могут получить игроки, тщетно разыскивающие шляпу, спрятанную женой. О, моя голова! Ей была задана работа в неподходящих условиях улицы, мороза и пустоты, пересекаемой огнями автомобилей. Озадаченный, я должен был бы сесть у камина в глубокое и покойное кресло, способствующее течению мыслей. Я должен был отдаться тихим шагам наития и, прихлебывая столетнее вино вишневого цвета, слушать медленный бой часов, рассматривая золотые угли. Пока я шел, образовался осадок, в котором нельзя уже было откинуть возникающие вопросы. Кто был человек в бархатном плаще с золотой цепью? Почему он сказал мне стихотворение, вложив в тон своего шепота особый смысл? Наконец, фанданго, разыгранное ученой депутацией в разгаре скандала, внезапная тьма и исчезновение, и я, кем-то перенесенный на койку амбулатории. Какое объяснение могло утолить жажду рассудка, в то время как сверхрассудочное беспечно поглощало обильную алмазную влагу, не давая себе труда внушить мыслительному аппарату хотя бы слабое представление об удовольствии, которое оно испытывает беззаконно и абсолютно. Удовольствие той самой бессвязности и необъяснимости, какие составляют горшую муку каждого ершова, и как в каждом сидит ершов, хотя бы и цыкнутый, я был в этом смысле настроен весьма пытливо. Я остановился, стараясь определить, где нахожусь теперь, после полубеспамятного устремления вперед и без мысли о направлении. По некоторым домам я сообразил, что иду недалеко от вокзала. Я запустил руку в карман, чтобы закурить, и коснулся неведомого твердого предмета, вытащив который, разглядел при свете одного из немногих озаренных окон желтый кожаный мешочек, очень туго завязанный. Он весил не менее как 2 фунта, и лишь горячечностью своей я объясняю то обстоятельство, что не заметил ранее этой оттягивающей карман тяжести. Нажав его, я прощупал сквозь кожу ребра монет. «Теряясь в догадках», — говорили ранее при таких случаях. «Не помню, терялся ли я в догадках тогда. Я думаю, что мое настроение было как нельзя более склонно ожидать необъяснимых вещей, и я поспешил развязать мешочек, думая больше о его содержимом, чем о причинах его появления. Однако было опасно располагаться на улице, как у себя дома. Я присмотрел в стороне развалины и направился к их снежным проломам по холму из сугробов и щебня. Внутри этого хаоса вело в разные стороны множество грязных следов. Здесь валялись тряпки, замерзшие нечистоты, просветы чередовались с простенками и рухнувшими балками. Свет луны сплетал ямы и тени в один мрачный узор. Забравшись поглубже, я сел на кирпичи и, развязав желтый мешок, вытряхнул на ладонь часть монет, тотчас признав в них золотые пиастры. Сосчитав и пересчитав, я определил все количество в 200 штук, ни больше, ни меньше, и, несколько ослабев, задумался. Монеты лежали у меня между колен, на поле пальто, и я шевелил их, прислушиваясь к отчетливому прозрачному стуку металла, который звенит только в воображении, или когда 2 монеты лежат на концах пальцев и вы соприкасаете их краями. Итак, в моем беспамятстве меня отыскала чья-то доброжелательная рука, вложив в карман этот небольшой капитал. Еще я не был в состоянии производить мысленные покупки. Я просто смотрел на деньги, пользуясь, может быть, бессознательно, наставлением одного замечательного человека, который учил меня искусству смотреть. По его мнению, постичь душу предмета можно лишь, когда взгляд лишен нетерпения и усилия, когда он, спокойно соединяясь с вещью, постепенно проникается сложностью и характером, скрытыми в кажущейся простоте общего. Я так углубился в свое занятие смотреть и перебирать золотые монеты, что очень нескоро начал чувствовать помеху, присутствие посторонней силы, тонкой и точной, как если бы с одной стороны происходило легчайшее давление ветра. Я поднял голову, соображая, что бы это могло быть, и не следит ли за моей спиной бродяга или бандит, невольно передавая мне свое алчное напряжение. Слева направо я медленным взглядом обвел развалины и не открыл ничего подозрительного. Но хотя было тихо, а хрупко застоявшаяся тишина была бы резко нарушена малейшим скрипом снега или шорохом щебня, я не осмеливался обернуться так долго, что, наконец, возмутился против себя. Я обернулся вдруг. Стук крови отдался в сердце и голове. Я вскочил, рассыпав монеты, но уже был готов защищать их и схватил камень. В шагах в десяти, среди смешанной и неверной тени, стоял длинный худой человек без шапки с худым улыбающимся лицом. Он нагнул голову и, опустив руки, молча рассматривал меня. Его зубы блестели. Взгляд был направлен поверх моей головы с таким видом, когда придумывают, что сказать в затруднительном положении. Из-за этого затылка шла вверх черная прямая черта. Конец ее был скрыт от меня верхним краем амбразуры, через которую я смотрел. Обратный толчок крови, вновь хлынувший к сердцу, возобновил дыхание. И я, шагнув ближе, рассмотрел труп. Было трудно решить, что это, самоубийство или убийство. Умерший был одет в черную сатиновую рубашку, довольно хорошее пальто, новые штиблеты, неподалеку валялась кожаная фуражка. Ему было лет 30. Ноги не достигли земли на фут, а веревка была обвязана вокруг потолочной балки. То, что он не был раздет, а также некая обстоятельность в прикреплении веревки к балке и особенно мелкие бесхарактерные черты лица, обведенного по провалам щек русой бородкой, склоняло определить самоубийство. Прежде всего я подобрал деньги, утрамбовал их в мешочек и спрятал во внутренний карман пиджака. Затем задал несколько вопросов пустоте и молчанию, окружавшим меня в глухом углу города. Кто был этот безрадостный и беспечальный свидетель моего счета с необъяснимым? Укололся ли он, ошиб, пытаясь сорвать розу? Или это отчаявшийся дезертир? Кто знает, что иногда приводит человека в развалины с веревкой в кармане? Быть может, передо мной висел неудачный администратор, отступник, разочарованный, торговец, потерявший 4 вагона сахара, или изобретатель перпетуум мобиле, случайно взглянувший в зеркало на свое лицо, когда проверял механизм. Или хищник, которого родственники усердно трясли за бороду, приговаривая: «Вот тебе, коршун, награда за жизнь воровскую твою», а он не снес и уничтожил себя. И это, и все другое могло быть. Но мне было уже нестерпимо сидеть здесь. И я, миновав всего лишь один квартал, увидел как раз то, что разыскивал — уединенную чайную. На подвальном этаже старого и мрачного дома желтела вывеска, часть тротуара была освещена снизу заплывшими сыростью окнами. Я спустился по крутым и узким ступеням, войдя в относительное тепло просторного помещения. Посреди комнаты жарко трещала кирпичная печь с железной трубой, уходящей под потолком в полутемные недра. А свет шел от потускневших электрических ламп. Они горели в сыром воздухе тускло и красновато. У печки дремала, зевая и почесывая подмышкой, простоволосая женщина в валенках, а буфетчик, сидя за стойкой, читал затрепанную книгу. На кухне бросали дрова. Почти никого не было. Лишь во втором помещении, где столы были без скатертей, сидело в углу человек 5 плохо одетых людей дорожного вида. У ног их и под столом лежали мешки. Эти люди ели и разговаривали, держа лица в пару блюдечек с горячим цикорием. Буфетчик был молодой парень нового типа, с солдатским худощавым лицом и толковым взглядом. Он посмотрел на меня, лизнул палец, переворачивая страницу, а другой рукой вырвал из зеленой книжки чайный талон и загремел в жестяном ящике с конфетами, сразу выкинув мне талон и конфету. «Садитесь, подадут», — сказал он, вновь увлекаясь чтением. Тем временем женщина, вздохнув и собрав за ухо волосы, пошла в кухню за кипятком. «Что вы читаете?» — спросил я буфетчика, так как увидел на странице слова «принцессу мою светлоокую». «Хе-хе», — сказал он, — «так себе, театральная пьеса. «Принцесса Грёза», сочинение Растанова. Хотите посмотреть?» «Нет, не хочу, я читал. Вы довольны?» «Да», — сказал он нерешительно, как будто конфузясь своего впечатления. «Так, фантазия. О любви. Садитесь», — прибавил он, — «сейчас подадут». Но я не отходил от стойки, заговорив теперь о другом. «Ходят ли к вам цыгане?» — спросил я. «Цыгане?» — переспросил буфетчик. Ему был, видимо, странен резкий переход к обычному от необычной для него книги. «Ходят!» — он механически обратил взгляд на мою руку, и я угадал следующие его слова. «Это погадать, что ли? Или зачем?» «Хочу сделать рисунок для журнала». «Понимаю. Иллюстрацию. Так вы, гражданин, художник? Очень приятно». Но я все же мешал ему, и он, улыбнувшись как мог, широко прибавил: «Ходят их тут две шайки. Одна почему-то еще не была в этот день, должно быть, скоро придет. Вам подано». И он указал пальцем стол за печкой, где женщина расставляла посуду. Один золотой был зажат у меня в руке, и я освободил его скрытую мощь. «Гражданин», — сказал я таинственно, как требовали обстоятельства, — «я хочу несколько оживиться, поесть и выпить. Возьмите этот кружок, из которого не сделаешь даже пуговицы, так как в нем нет отверстий, и возместите мой ничтожный убыток бутылкой настоящего спирта. К нему что-нибудь мясное или же рыбное, приличное количество хлеба, соленых огурцов, ветчины или холодного мяса с уксусом и горчицей». Буфетчик оставил книгу, встал, потянулся и разобрал меня на составные части острым, как пила, взглядом. «Хм», — сказал он, — «чего захотели? А что, это какая монета?» «Это монета испанская», — «Золотой пиастр», — объяснил я. «Ее привез мой дед». Здесь я солгал ровно наполовину, так как дед мой по матери жил и умер в Толедо. «Но вы знаете, теперь не такое время, чтобы дорожить этими безделушками».
«Вот это правильно», — согласился буфетчик. «Обождите, я схожу в одно место».
Он ушел и вернулся через 2-3 минуты с проясневшим лицом.
«Пожалуйте сюда», — объявил буфетчик, заводя меня за перегородку, отделяющую буфет от первого помещения. «Вот сидите здесь, сейчас все будет».
Пока я рассматривал клетушку, в которую он меня привел, узкую комнату с желто-розовыми обоями, табуретами и столом со скатертью в жирных пятнах, буфетчик явился, прикрыв ногой дверь, с подносом из лакированного железа, украшенным посередине букетом фантастических цветов. На подносе стоял большой трактирный чайник, синий с золотыми разводами, и такие же чашка с блюдцем. Особо появилась тарелка с хлебом, огурцами, солью и большим куском мяса, обложенным картофелем. Как я догадался, в чайнике был спирт. Я налил и выпил. «Сдачи не будет», — сказал буфетчик. «И, пожалуйста, чтоб тихо и благородно».
«Тихо, благородно», — подтвердил я, наливая вторую порцию.
В это время, проскрипев, хлопнула наружная дверь. Низкий гортанный голос странно прозвучал среди подвальной тишины русской чайной. Стукнули каблуки, отряхивая снег. Несколько человек заговорили сразу громко, быстро и непонятно.
«Явилось фараоново племя», — сказал буфетчик. «Хотите, посмотрите, какие они? Может, и не годятся?»
Я вышел. Посреди зала, оглядываясь, куда присесть или с чего начать, стояла та компания цыган из 5 человек, которых я видел утром. Заметив, что я пристально рассматриваю их, молодая цыганка быстро подошла ко мне, смотря беззастенчиво и прямо, как кошка, почуявшая рыбный запах. «Дай погадаю», — сказала она низким твердым голосом. «Счастье тебе будет. Что хочешь, скажу. Мысли узнаешь, хорошо жить будешь». Насколько раньше я быстро прекращал этот банальный речитатив, выставив левой рукой так называемую джетатуру, условный знак, изображающий рога улитки двумя пальцами, указательным и мизинцем, настолько же теперь поспешно и охотно ответил. «Гадать? Ты хочешь гадать?» — сказал я. «Но сколько тебе нужно заплатить за это?»
В то время как цыгане-мужчины, сверкая чернейшими глазами, уселись вокруг стола в ожидании чая, к нам подошел буфетчик и старуха-цыганка.
«Заплатить, — сказала старуха, — заплатить, гражданин, можешь, сколько твое сердце захочет. Мало дашь — хорошо, много дашь — спасибо, скажу».
«Ну что же, погадай, — сказал я. Впрочем, я вперед сам погадаю тебе. Иди сюда».
Я взял молодую цыганку за, о боги, маленькую, но такую грязную руку, что с нее можно было снять копию, приложив к чистой бумаге, и потащил в свою конуру. Она шла охотно, смеясь и говоря что-то по-цыгански старухе, видимо, чувствующей поживу. Войдя, они быстро огляделись, и я усадил их. «Дай корочку хлеба», — тотчас заговорила моя смуглая пифия, и, не дожидаясь ответа, ловко схватила кусок хлеба, оторвав тут же половину огурца. Затем принялась есть с характерным и естественным бесстыдством дикой степной натуры. Она жевала, а старуха равномерно твердила.
«Положи на ручку, тебе счастье будет», и, вытащив колоду черных от грязи карт, обслюнила большой палец.
Буфетчик заглянул в дверь, но, увидев карты, махнул рукой и исчез. «Цыганки», — сказал я, —
Гадать вы будете после меня. Первый гадаю я».
Я взял руку молодой цыганки и стал притворно всматриваться в линии смуглой ладони.
«Вот что я скажу тебе. Ты увидела меня, но не знаешь, что тебе придется сделать в самое ближайшее время».
«Ну скажи, будешь цыган?» — захохотала она.
Я продолжал.
«Ты скажешь мне?»
И тихо прибавил. «Как найти человека, которого зовут Бамгран?» Я не ожидал, что это имя подействует с такой силой. Вдруг изменились лица цыганок. Старуха, сдернув платок, накрыла лицо, по которому судорогой рванулся страх, и, согнувшись, хотела, казалось, провалиться сквозь землю. Молодая цыганка сильно выдернула из моей руки свою и приложила ее к щеке, смотря прямо и дико. Лицо ее побелело. Она вскрикнула, вскочив, оттолкнула стул, затем, быстро шепнув старухе, поспешно увела ее, оглядываясь, как будто я мог погнаться. Видя, что я улыбаюсь, она опомнилась и уже на пороге, кивнув мне, тяжело и порывисто дыша, сказала изменившимся голосом: «Молчи, все скажу, ожидай здесь, тебя не знаем, толковать будем». Не знаю, струсил ли я, когда таким внезапным и резким образом подтвердилась сила странного имени, но мысли мои захолонуло, как будто в ночи над ухом, чутким к молчанию, прозвучала труба. Нервно пожимаясь, выпил я еще чашку спирта, основательно закусив мясом, но рассеянно, не чувствуя голода сквозь туман чувств, кипящих беззвучно. Тревожась от неизвестности, я повернул голову к перегородке, слушая загадочный тембр цыганского разговора. Они совещались долго, споря, иногда крича или понижая голос до едва слышного шепота. Это продолжалось немалое время, и я успел несколько поостыть, как вошли трое, обе цыганки и старик-цыган, кинувший мне еще через порог двусмысленный резкий взгляд. Уже никто не садился. Говорили все стоя, с волнением вогнавшим их в пот. Его капли блестели на лбу старика и висках цыганок, и, вздохнув, вытерли они его концом бахромчатого платка. Лишь старик, не обращая на них внимания, рассматривал меня в упор, молча, словно хотел изучить сразу наспех, что скажет мое лицо.
«Зачем такое слово имеешь?» — произнес он. «Что знаешь? Расскажи, брат, не бойся, свои люди. Расскажешь — мы сами скажем, не расскажешь — верить не можем».
Допуская, что это входит почему-то в план обращения со мной, я, как мог толково и просто, рассказал об истории с испанским профессором, упустив многое, но назвав место и перечислив аксессуары. При каждом странном упоминании цыгане взглядывали друг на друга, говоря несколько слов и кивая, причем, увлекшись, на меня тогда не обращали внимания, но, кончив говорить между собой, все разом вцепились в мое лицо тревожными взглядами.
«Все верно говоришь», — сказала мне старуха. «Истинную правду сказал. Слушай меня, что я тебе говорю. Мы, цыгане, его знаем, только идти не можем. Сам ступай, а как скоро скажу. По картам тебе будет, и что надо делать, увидишь. Говорить по-русски плохо умею, не все сказать можно. Дочка моя тебе объяснять будет».
Она вытащила карты и, потасовав их, пристально заглянула мне в глаза. затем положила 4 ряда карт, один на другой, снова смешала и дала мне снять левой рукой. После этого вытащила она 7 карт, расположив их неправильно, и повела пальцем, толкуя по-цыгански молодой женщине. Так, кашлянув, с чрезвычайно серьезным лицом нагнулась к столу, слушая, что твердит ей старуха. «Вот», — сказала она, подняв палец и, видимо, затрудняясь в выборе выражений. «Одно место, где был сегодня, туда снова иди, оттуда к нему пойдешь. Какое место, не знаю, только там твое сердце тронуто. Сердце разгорелось твое», — повторила она. «Что там увидел, тебе знать. Деньги обещал, снова прийти хотел. Как придешь, один будь, никого не пускай. Верно говорю?» «Сам знаешь, что верно. Теперь думай, что от меня слышал, чего видел».
Естественно, я мог только признать в этих указаниях Брока с его картиной солнечной комнаты, и, соглашаясь, кивнул. «Это правда», — сказал я. «Сегодня случилось то, что ты рассказываешь. Теперь говори дальше».
«Туда придешь?» Она выслушала старуху и стала размышлять, вытерев нос рукой.
«Не просто можно прийти. Кого увидишь, ни с кем не говори, пока дело не сделаешь. Что увидишь, ничего не пугайся. Что услышишь, молчи, будто и нет тебя. Войдешь, огонь потуши, и какое тебе средство дадим, разверни и в сторону положи, а двери запри, чтобы никто не вошел. Что сделается, что будет, сам поймешь и дорогу найдешь. Теперь денег дай, на карты положи. Дай бедной цыганке, не жалей, брат, тебе счастье будет».
Старуха тоже начала попрошайничать.
«Сколько же тебе дать?» — сказал я не от колебания, а чтобы испытать эту силу привычки, не изменяющую им ни в каких случаях.
«Мало дашь — хорошо, много дашь — спасибо, скажу», — повторили цыганки с напряжением и настойчивостью. Запустив руку в карман, я взял в горсть 8 или 10 пиастров, сколько захватил сразу.
«Ну, держи», — сказал я красавице.
Взглянув подобострастно и жадно, схватила она монеты. Одна упала, и ее проворно поймал старик. Старуха рванулась с места, суя мне согбенную горсть.
«Положи, положи на ручку, не жалей бедной цыганки!» — завопила она, пересыпая русские слова восклицаниями на цыганском языке. Все трое дрожали, то рассматривая монеты, то снова протягивая ко мне руки.
«Больше не дам», — сказал я, однако прибавил к даянию своему еще 5 штук.
«Замолчите, или я скажу бамграну».
Казалось, это слово имеет универсальное действие. Азарт смолк. Лишь старуха вздохнула тяжко, как будто у нее умер ребенок. Поспешно спрятав монеты в тайниках своих шалей, молодая цыганка протянула старику руку ладонью вверх, чего-то требуя. Он начал спорить, но старуха прикрикнула, и, медленно расстегнув жилет, старик вытащил небольшой острый конус из белого металла, по которому, когда он блеснул при свете, мелькнула внутренняя зеленая черта.
Тотчас цыган завернул конус в синий платок и подал мне.
«Не раскрывай на воздухе», — сказал цыган. «Раскрой, как придешь. Положи на стол. Будешь уходить, снова заверни, а с собой не бери. Все равно у меня будет, место себе найдет. Ну, будь здоров, брат, чего не так сказали, не сердись».
Он отступил к двери, делая цыганкам знак выйти.
«Скажи мне еще, кто такой бамгран?» — спросил я.
но он только махнул рукой. «У него спроси», — сказала старуха. «Больше мы ничего не скажем».
Цыгане вышли, говоря друг с другом тихо, взволнованно и опасливо. Я поразил их. Я видел, что их изумление огромно. Ошеломленность и поспешность угодить смешаны со страхом, что в их жизни произошло событие. Я сам волновался так сильно, что спирт не действовал. Я вышел и столкнулся с буфетчиком, который неоднократно заглядывал уже в дверь, однако не мешал нам, и я был ему за это крайне признателен. Цыганки обыкновенно уводят выгодного клиента за дверь или в другой укромный уголок, где заставляют его смотреть в воду, а также повторять какое-нибудь нехитрое заклинание. Поэтому буфетчик мог думать, что, отложив рисование, поддался я соблазну узнать будущее.
«Убежали, фараоново племя», — сказал он, смотря на меня с мрачным интересом. «Чай им подали, они не стали пить, погорланили и ушли. Испугались они вас или как?»
Я поддержал эту догадку, сообщив, что цыгане очень суеверны, и их трудно уговорить позволить нарисовать себя незнакомому человеку. На том мы расстались, и я вышел на улицу, выдвинутую из тьмы, строем теней. Луны не было видно, но светлый туман одевал небо, сообщая перспективе сонную белизну, переходящую в мрак. Я отошел подальше, остановился и вытащил из внутреннего кармана пальто синий платок. В нем прощупывался конус. Я должен был узнать, почему цыгане запрещают обнажать эту вещь, прежде чем приду на место, то есть к броку, так как указание не поддавалось никакому другому толкованию. Говорят, должен. Я подразумеваю долю скептицизма, которая еще осталась во мне, вопреки странностям этого дня. К тому же разительная неожиданность, являющаяся, опрокинув сомнение, всегда слаще голой уверенности. Это я знал твердо. Но я не знал, что произойдет, иначе потерпел бы еще не один час. Остановясь на углу, я развернул платок и увидел, что сверкание зеленой черты в конусе имеет странную форму приближающегося издалека света. Точно так, как если бы конус был отверстием, в которое я наблюдаю приближение фонаря. Черта скрывалась, оставляя светлое пятно, или выступала на самой поверхности, разгораясь так ярко, что я видел собственные пальцы, как при свете зеленого угля. Конус был довольно тяжел, высотой дюйма 4 и с основанием в разрез яблока, совершенно гладкий и правильный. Его цвет старого серебра с оливковой тенью был замечателен тем, что при усилении зеленоватого света казался темно-лиловым. Увлеченный и очарованный, я смотрел на конус, замечая, что вокруг зеленоватого сияния образуется смутный рисунок. Движение частей и теней, подобных черному бумажному пеплу, колеблемому в печи при свете углей. Внутри конуса наметилась глубина, мрак, в котором отчетливо двигался ручной фонарь с зеленым огнем. Казалось, он выходит из третьего измерения, приближаясь к поверхности. Его движения были прихотливы и магнетичны. Он как бы разыскивал скрытый выход, светя сам себе вверху и внизу. Наконец фонарь стал решительно увеличиваться, устремляясь вперед, и, как это бывает на кинематографическом экране, его контур, выросший, пропал за пределами конуса, резко, прямо мне в глаза,
сверкнул дивный зеленый луч. Фонарь исчез. Весь конус озарился сильнейшим блеском, и не прошло секунды, как ужасное зеленое зарево, хлынув из моих пальцев, разлилось над крышами города, превратив ночь в ослепительный блеск стен, снега и воздуха. Возник зеленоватый день, в свете которого не было ни одной тени. Этот безмолвный удар длился одно мгновение, равное судорожному сжатию пальцев, которыми я скрыл поверхность изумительного предмета. И однако это мгновение было чревато событиями. Еще дрожал в моих пораженных глазах всеразрывающий блеск полный слепых пятен, но как гигантская стена рухнул, наконец, мрак. Такой мрак, благодаря мгновенному переходу от предела в сияние к густой тьме, что я, потеряв равновесие, едва не упал. Я шатался, но устоял. Весь трясясь, я завернул конус в платок с чувством человека, только что швырнувшего бомбу и успевшего повернуть за угол. Едва я совершил это немеющими руками, как в разных местах города поднялся шум тревоги. Надо думать, что все, кто был в этот час на улицах, вскрикнули, так как со всех сторон донеслось далекое «а-а-а», затем послышался отскакивающий звук выстрелов, лай собак, ранее редкий, возвысился до остервенения, как будто все собаки, соединясь, гнали одинокого и редкого зверя, соскучившегося в тесных трущобах. Мимо меня пробежали испуганные прохожие, оглашая улицу неистовыми и жалкими воплями. Нервно вспотев, я кое-как шел вперед. Во тьме сверкнул красный огонь. Грохот и звон выскочили из-за угла, и дорогу пересек пожарный обоз, мчась, видимо, на удачу, куда придется. От факелов летел с дымом и искрами волнующий блеск пожара, отражаясь в блестящих касках адским трепетом. Колокольцы дуг били резкий набат, повозки гремели, лошади мчались, и все проскакало, исчезнув, как стремительная атака. Что произошло еще в этот вечер с перепуганным населением, я не узнал, так как подходил к дому, где жил Брок. Я поднялся по лестнице с тяжким сердцебиением, лишь крайним напряжением воли заставляя слушаться ноги. Наконец я достиг площадки и отдышался. В полной темноте я нащупал дверь, постучал и вошел, но ничего не сказал открывшему. Это был один из жильцов, знавший меня ранее, когда я жил в этой квартире. «Вам Брока?» — сказал он. «Его, кажется, нет. Он был недавно и ждал вас». Я молчал, боясь произнести хотя одно слово, так как уже не знал, что за этим последует. Разумная мысль пришла мне. Приложив руку к щеке, я стал ворочать языком и мычать. «Ах, это зубная боль!» — сказал жилец. «Я сам хожу с дурной пломбой и часто лезу на стенку. Может быть, вы будете его ждать?» Я кивнул, разрешив таким образом затруднение, которое, хотя было пустяшным, могло пресечь все мои дальнейшие действия. Брок никогда не запирал комнату, потому что при множестве коммерческих дел интересовался оставляемыми на столе записками. Таким образом, ничто не мешало мне. Но если бы я застал Брока дома, на этот случай был мной уже придуман хороший выход — дать ему ни слова не говоря золотую монету и показать знаками, что хорошо бы достать вина. Схватясь за щеку, я вошел в комнату, благодаря впустившего меня кивком и кислой улыбкой, как надлежит человеку, помраченному болью, и тщательно прикрыл дверь. Когда в коридоре затихли шаги,
я повернул ключ, чтобы мне никто не мешал. Осветив жилье Брока, я убедился, что картина солнечной комнаты стоит на полу между двумя стульями у простенка, за которым лежала ночная улица. Эта подробность имеет безусловное значение. Подступив к картине, я всмотрелся в нее, стараясь понять связь этого предмета с посещением мною Бамграна. Как ни был силен толчок мыслям, произведенный ужасным опытом на улице, даже втрое более раскаленный мозг не привел бы сколько-нибудь сносной догадки. Еще раз подивился я великой и легкой живости прекрасной картины. Она была полна летним воздухом, распространяющим изящную полуденную дремоту вещей. Ее мелочи, недопустимые строгим мастерством, особенно бросались теперь в глаза. Так на одном из подоконников лежала снятая женская перчатка. Не на виду, как поместил бы такую вещь искатель легких эффектов, но за деревом открытой оконной рамы. Сквозь стекло я видел ее, снятую, маленькую, существующую особо, как существовал особо каждый предмет на этом диковинном полотне. Более того, следя взглядом возле окна с перчаткой, я приметил медный шарнир, каким укрепляются рамы на своем месте, и шляпки винтов шарнира, причем было заметно, что поперечное углубление шляпок замазано высохшей белой краской. Отчетливость всего изображения была не меньше, чем те цветные отражения зеркальных шаров, какие ставят в садах. Уже начал я размышлять об этой отчетливости и подозревать, не расстроено ли собственное мое зрение, но, спохватясь, извлек из платка конус и стал, оцепенев, всматриваться в его поверхность. Зеленая черта едва блистала теперь, как бы подстерегая момент снова ослепить меня изумрудным блеском, с силой и красотой которого я не сравню даже молнию. Черта разгорелась, и из тьмы конуса выбежал зеленый фонарь. Тогда, положась на судьбу, я утвердил конус посередине стола и сел в ожидании. Прошло немного времени, как от конуса начал исходить свет, возрастая силой и быстротой направляемого в лицо рефлектора. Я находился как бы внутри зеленого фонаря. Все, за исключением электрической лампы, казалось зеленым. В окнах до отдаленнейших крыш протянулись яркие зеленые коридоры. Это было озарением такой силы, что, казалось, развалится и сгорит дом. Странное дело. Вокруг электрической лампы начала сгущаться желтая масса, дымящаяся золотым паром. Она, казалось, проникает в стекло, крутясь там, как кипящее масло. Уже не было видно проволочной раскаленной петли, вся лампочка была подобна пылающей золотой груше. Вдруг она треснула звуком выстрела, осколки стекла разлетелись вокруг, причем один из них попал в мои волосы, и на пол пролились пламенные желтые сгустки, как будто сбросили со сковороды кипящие яичные желтки. Они мгновенно потухли, и один зеленый свет, едва дрогнув при этом, стал теперь вокруг меня, как потоп. Излишне говорить, что мои мысли и чувства лишь отдаленно напоминали обычное человеческое сознание. Любое, самое причудливое сравнение даст понятие лишь об усилиях моих сравнить, но ничего по существу. Надо пережить самому такие минуты, чтобы иметь право говорить о никогда не испытанном. Но, может быть, вы оцените мое напряженное, все отмечающее смятение, если я сообщу, что, задев случайно рукой о стул,
Я не почувствовал прикосновения, так как если бы был бестелесен. Следовательно, нервная система моя была поражена до физического бесчувствия. Поэтому здесь предел памяти о том, что было испытано мной душевно, с чем согласится всякий, участвовавший хотя бы в штыковом бою. О себе не помнят, действуя, тем не менее, точно так, как следует действовать в опасной борьбе. То, что произошло затем, я приведу в моей последовательности, не ручаясь за достоверность. «Откройте!» — кричал голос из непонятного мира и как бы по телефону, издалека. Но это ломились в дверь. Я узнал голос Брока. Последовал стук кулаком. Я не двигался. Рассмотрев дверь, я не узнал этой части стены. Она поднялась выше, имея вид арки с запертыми железными воротами, сквозь верхний ажур которых я видел глубокий свод. Больше я не слышал ни стука, ни голоса. Теперь, куда я ни оглядывался, везде наметились разительные перемены. С потолка спускалась бронзовая массивная люстра. Часть стены, выходящей на улицу, была как бы уничтожена светом, и я видел в открывшемся пространстве перспективу высоких деревьев, за которыми сиял морской залив. Направо от меня возник мраморный балкон с цветами вокруг решетки. Из-под него вышел матадор с обнаженной шпагой и бросился сквозь пол вниз за убегающим быком. Вокруг люстры сверкала живопись. Это смешение несоединимых явлений образовало подобие набросков, оставляемых ленью или задумчивостью, на бумаге, где профили, пейзажи и арабески смешаны в условном порядке минутного настроения. То, что оставалось от комнаты, было едва видимо и с изменившимся существом. Так, например, часть картин, висевших на правой от входа стене, осыпалась изображениями фигур. Из рам вывалились подобие кукол, предметов, образовав глубокую пустоту. Я запустил руку в картину Горшкова, имевшую внутри форму чайного цибика, и убедился, что края картины вставлены в деревянную основу с помощью столярного клея. Я без труда отломил их, разрушив по пути избу с огоньком в окне, оказавшимся просто красной бумагой. Снег был обыкновенной ватой, посыпанной нафталином, и на ней торчали две засохшие мухи, которых раньше я принимал за классическую пару ворон. В самой глубине ящика валялась жестянка из-под ваксы и горсть ореховой скорлупы. Я повернулся, не зная, что предстоит сделать, так как, согласно указаниям, мое положение было лишь выжидательным. Вокруг сверкал движущийся световой хаос. Под роялем стояли дикий камень и лесной пень, обросший травой. Все колебалось, являлось, меняло форму. По каменистой тропе мимо меня пробежал осел, нагруженный мехами с вином. Его погонщик бежал сзади, загорелый босой детина с повязкой на голове из красной бумажной материи. Против меня открылось внутрь комнаты окно с железной решеткой, и женская рука выплеснула с тарелки помои. В воздухе под углом, горизонтально, вертикально, против меня и из-за моих плеч проходили, исчезая в пропастях зеленого блеска, неизвестные люди южного типа. Все это было отчетливо, но прозрачно, как окрашенное стекло. Ни звука, движение и молчание. Среди этого зрелища едва заметной чертой лежал угол стола с блистающим конусом. Находя, что потрудился довольно, и опасаясь также за целость рассудка, я бросил на конус свой карманный платок. Но не наступил мрак, как я ожидал. Лишь пропал разом зеленый блеск, и окружающее восстало вновь в прежнем виде. Картина солнечной комнаты, приняв несравненно большие размеры, напоминала теперь открытую дверь. Из нее шел ясный дневной свет, в то время как окна броковского жилища были по-ночному черны. Я говорю, свет шел из нее, потому что он действительно шел с этой стороны, от открытых внутри картины высоких окон. Там был день, и этот день сообщал свое ясное озарение моей территории. Казалось, это и есть путь. Я взял монету и бросил ее в задний план того, что продолжал называть картиной. И я видел, как монета покатилась через весь пол к полуоткрытой в конце помещения стеклянной двери. Мне оставалось только поднять ее. Я перешагнул раму с чувством сопротивления встречных вихрей, бесшумно ошеломивших меня, когда я находился в плоскостях рамы. Затем все стало как по ту сторону дня. Я стоял на твердом полу и машинально взял с круглого лакированного стола несколько лепестков, ощутив их шелковистую влажность. Здесь мной овладело изнеможение. Я сел на плюшевый стул, смотря в ту сторону, откуда пришел. Там была обыкновенная глухая стена, обтянутая обоями с лиловой полоской. И на ней, в черной узкой раме, висела небольшая картина, имевшая бессознательно для меня отношение к моим чувствам, так как, совладав с слабостью, естественной для всякого в моем положении, я поспешно встал и рассмотрел, что было изображено на картине. Я увидел изображение, сделанное превосходно. Вид плохой, плохо обставленной комнаты, погруженной в едва прорезанные лучом топящейся печи сумерки. И это была железная печь в той комнате, из которой я перешел сюда. Я принадлежу к числу людей, которых загадочное не поражает, не вызывает дикого оживления и расстроенных жестов, перемешанных с криками. Уже было довольно загадочного в этот зимний день с воткнутым в самое его горло льдистым ножом мороза. Но ничто не было так красноречиво загадочно, как это явление скрытой без следа комнаты, отраженной изображением. Я кончил тем, что завязал в памяти узелок. Спокойно я подошел к окну и твердой рукой отвел раму, чтобы разглядеть город. Каково было мое спокойствие, если теперь, только вспоминая о нем, я волнуюсь неимоверно, нетрудно представить. Но тогда это было спокойствие, состояние, в каком я мог двигаться и смотреть. Как можно понять уже из прежних описаний моих, помещение, залитое резким золотым светом, было широкой галереей с большими окнами по одной стороне, обращенной к постройкам. Я дышал веселым воздухом юга. Было тепло, как в полдень в июне. Молчание прекратилось. Я слышал звуки, городской шум. За уступами крыш, разбросанных ниже этого дома, до судовых мачт и моря блестящего чеканной синевой волн, стучали колеса, пели петухи, нестройно голосили прохожие. Ниже галереи, выступая из-под нее, лежала терраса, окруженная садом, вершины которого зеленели наравне с окнами. Я был в подлинно живом, но неизвестном месте, в такое время года или под такой широтой, где в январе палит зной. Стая голубей перелетела с крыши на крышу, пальнула пушка,
и медленный удар колокола возвестил 12 часов. Тогда я все понял. Мое понимание не было ни расчетом, ни доказательством, и мозг в нем не участвовал. Оно явилось подобно горячему рукопожатию и потрясло меня не меньше, чем прежнее изумление. Это понимание охватывало такую сложную сущность, что могло быть ясным только одно мгновение, как чувство гармонии, предшествующее эпилептическому припадку. В то время я мог бы рассказать о своем состоянии лишь сбитые и косноязычные вещи. Но само по себе, внутри, понимание возникло без недочетов, в резких и ярких линиях, характером невиданного узора. Затем оно стало уходить вниз, кивая и улыбаясь, как женщина, посылающая со скрывающих ее ступеней лестницы прощальный привет. Я был снова в границе обычных чувств. Они вернулись из огненной сферы опаленные, но собранные твердо и точно. Мое состояние мало отличалось теперь от обычного состояния сдержанности при любом разительном эпизоде. Я прошел в дверь и пересек сумерки помещения, которое не успел рассмотреть. Ступени, покрытые ковром, вели вниз. Я спустился в большую комнату с низким потолком, очень светлую, заставленную красивой мебелью с диванами и цветами. Ее стены были обиты пестрым шелком. На полпути я был остановлен взглядом Бамграна, сидевшего на диване с тростью и шляпой в руке. Он дразнил куском печенья фокстерьера, скакавшего с забавным лаем в восторге и от неудач, и от ожидания. Бамгран был в костюме цвета морской воды. Его взгляд напоминал конец бича, мелькающий в воздухе. «Я знал, что увижу вас», — сказал он. «И хотя собрался гулять, предоставляю себя в ваше полное распоряжение. Если хотите, я назову город. Это Зурбаган. Зурбаган в мае, в цвету апельсиновых деревьев. Хороший Зурбаган шутников, подобных мне». Говоря так, он расстался с печеньем и, встав, пожал мою руку. «Вы смелый, Дон Каур!» — воскликнул он. «И это мне нравится, как все значительное. Что чувствуете вы, одолев 1000 миль?» «Жажду», — сказал я. Воздушное давление изменилось, а волнение было велико. «Я понимаю». Он сжал мордочку Фокса своими тонкими пальцами и, заглядывая с улыбкой в его восторженные глаза, приказал: «Ступай, скажи Рэмму, что у нас гость. Пусть даст вина и льду». Собака, тявкнув, унеслась прочь. «Нет-нет», — сказал Бамгран, заметив мое невольное движение. «Это лишь отличная дрессировка. Слово «Рэм» значит бежать к Рэмму, а Рэм знает сам, что делать, завидев Плипли. Между тем, дорожите временем, сеньор Каур. Вы можете пробыть здесь только 30 минут. Я не хотел бы, чтобы вы жалели об этом. Во всяком случае, мы успеем выпить по стакану вина. Рэм, как умилительна твоя быстрота!» Вошел слуга. Он был в белой пижаме с бритой головой. Поставив на стол поднос с кувшином из цветного стекла, в котором было вино, графин с гранатовым соком и лед в серебряной вазе, обложенный соломинками, он отступил и посмотрел на Бамграна взглядом обожания. «Лед весь вышел, сеньор». «Возьми в норвежском фьорде или у сибирской реки». «Я взял Рэмма с Тристан да Кунья», — сказал Бамгран, когда тот ушел. «Я взял его из страшной тайны зеркального стекла,
куда он засмотрелся в особую для себя минуту. «Выпьем». Он погрузил соломинку в смесь льда с вином и задумчиво пососал ее. Но я, измученный жаждой, просто опрокинул бокал в рот.
«Итак», — сказал он, — «фанданго — это прекрасная музыка, и мы сейчас услышим ее в исполнении барселонского оркестра Ван Герда».
Я взглянул с изумлением, так как действительно думал в этот момент о гитарах, грянувших замечательный танец, когда скрывался Бамгран. И я мысленно напевал его. «Барселона не Зурбаган», — сказал я, «а потому не знаю, каким радио вы дадите этот оркестр».
«О, простота!» — заметил Бамгран, вставая с несколько заносчивым видом. «Ван Герт, сыграйте нам фанданго в переложении Вальтера».
Густой бас вежливо и коротко ответил из пустоты. «Очень хорошо, сейчас». Я услышал кашель, шум, шорох нот, стук инструментов. Бамгран, закусив губу, прислушивался. Писк скрипичной струны оборвался при сухом стуке дирижерского жезла, и я посмотрел кругом, стараясь угадать шутку, но, вспомнив все, откинулся и стал ждать. Тогда, как если бы оркестр был действительно здесь, хлынула, наконец, полной мерой единственное фанданго, о котором я мог сказать, что слышал его при необычайном возбуждении чувств. И тем не менее, оно еще подняло их до высоты, с которой едва заметна земля. Чрезвычайная чистота и пластичность этой музыки в соединении с совершенной оркестровкой заставила онеметь ноги. Я сам звучал, как зазвеневшее от грома стекло. «Все уносит», — сказал тот, кто вел меня в этот час, подобно твердой руке, врезающей алмазом в стекло прихотливую и чудесную линию. «Уносит, разбрасывает и разрывает», — говорит он. «Гонит ветер и внушает любовь, бьет по крепчайшим скрепам, держит на горячей руке сердце и целует его. Не зовет, но сзывает вокруг тебя вихри золотых дисков, вращая их среди безумных цветов. Да здравствует ослепительное фанданго!» Оркестр замедлил и отпустил глухую паузу последнего перехода. Она перевернулась в сотрясающем нервы взрыве последнего ликования. Музыка взяла обаятельный верх, перенеслась там из вышины в вышину и трогательно, гордо сошла вниз, сдерживая экспрессию. Наступила тишина поезда, остановившегося у станции. Тишина, резко обрывающая мелодию, напеваемую под стук бегущих колес. Я очнулся, как приведенный в негодность часовой механизм, если ему качнуть маятник.
«Вы видите, — сказал Бамгран, — что у Ван Герда действительно лучший оркестр в мире, и он для нас постарался. Теперь выйдем, так как время уходит, и если вы пробудете здесь еще 10 минут, то, может быть, пожалеете о гостеприимстве Бамграна».
Он встал. Я тоже поднялся с дымом в голове, все еще полный быстрым, как полет, ритмом фантастического оркестра. Мы прошли в дверь с синим стеклом и очутились на площадке каменной лестницы довольно грязного вида.
«Теперь мне не следует оставаться здесь», — сказал Бамгран, отходя в тень, где стал рисунком обвалившейся на стене извёски, рисунком, имеющим, правда, отдаленное сходство
с его острой фигурой. «Прощайте!» Голос прозвучал не то со двора, не то из хлопнувшей внизу двери, и я был снова один. Лестница шла вниз узким семиэтажным пролетом. В открытое окно площадки сиял летний голубой воздух. Внизу лежал очень знакомый двор. Двор дома, в котором я жил. Я осмотрел три двери, выходящие на площадку. На одной из них, под номером 7, была медная доска с фамилией моей квартирной хозяйки, Марья Степановна Кузнецова. Под этой доской висела моя визитная карточка, которую я прикрепил кнопками. Карточка была на своем месте, но сама она изменилась. Я прочел «Александр Каур» и «И», выведенное чернилами «И». Оно было между верхней и нижней строкой. Нижняя строка, соединенная в смысле своем с верхней строкой этим союзом, была тоже прописана чернилами. Она гласила «И Елизавета Антоновна Каур». Так, я был у двери, за которой в отдаленной небольшой комнате меня ждала жена Лиза. Я вспомнил это, получив как бы сильный удар в лоб. Но я не очнулся, ибо последовательность только что окончивших владеть мною событий ярко текла взад. Я упал в этот момент, как спрыгнул бы в темноте на живое закричавшее существо. Я ожил, исчезнувший без следа жизнью, с ужасом изнемогающего рассудка. Силы оставили меня. Между тем, два вышедших из пустоты года рванулись в сознание, как вода в лопнувшую плотину. Я грянул по двери кулаками и продолжал стучать, пока быстрые шаги Лизы и звук ключа не подтвердили законность неистовства моего перед лицом собственной жизни. Я вскочил внутрь и обнял жену. «Это ты», — сказал я. «Это ты! Это ты!» Я сжимал ее, повторяя «Ты! Ты! Ты!» «Что с тобой?» — сказала она, освобождаясь с пораженным бледным лицом. «Ты не в себе? Почему так скоро вернулся?» «Скоро?» «Пойдем». Она сказала это с решительностью внезапного и крайнего возбуждения, вызванного испугом. В дверях показались лица любопытных жильцов. Обычное возвращало утраченную власть. Я прошел в комнату и сел на кровать. Я сидел, не двигаясь. Лиза взяла с моей головы фуражку и повертела ее в руках. «Слушай, что произошло?» — сказала она глухо в разрастающемся испуге. На голове присохли волосы. «Тебе больно? Обо что ты ударился?» «Лиза, скажи мне», — заговорил я, взяв ее за руку, — «и не пугайся вопросов. Когда я вышел из дома?» Она побледнела, но тотчас подчинилась таинственной внутренней передаче моего состояния. Ее голос был неестественно звонок. Не отрываясь, она смотрела в мои глаза. Слова были покорны и быстры. «Назад, может быть, полчаса?» «Я сказал что-нибудь, уходя?» «Я не помню. Ты слегка хлопнул дверью, и я слышала, как ты, уходя, насвистываешь фандангу». Память сделала поворот, и я вспомнил, что пошел сдать заказное письмо. «Какой теперь год?» 23-й год», — сказала она, заплакав, но не утирая слез и, вероятно, не замечая, что плачет. Необычным было напряжение ее взгляда.
Месяц? Май. Число? 23 мая 1923 года. Я схожу в аптеку. Она встала и быстро надела шляпу. Затем взяла со стола мелкие деньги. Я не мешал. Особенно взглянув на меня, жена вышла, и я услышал ее быстрые шаги к выходной двери. Пока ее не было, я восстановил прошлое, не удивляясь ему, так как это было мое прошлое, и я отлично видел все его мельчайшие части, составившие эту минуту. Однако мне предстояла задача уложить в прошлое некую параллель. Физическое существо параллели выражалось желтым кожаным мешочком, который весил на моей руке те же 2 фунта, как и какое-то время тому назад. Затем я осмотрел комнату с полной связью между отдельными моментами мелькнувших 2 лет и историей каждого предмета, как она ввязывает свою петлю в кружево бытия. И я устал, потому что снова пережил прожитое, как бы не бывшее. «Саша», — Лиза стояла передо мной, протягивая пузырек. «Это капли. Прими 25 капель. Прими». Но следовало, наконец, дать движение и выход всему. Я посадил ее рядом с собой, сказав: «Слушай и думай. Я вышел сегодня утром не из этой комнаты. Я вышел из той комнаты, в которой жил до встречи с тобой в январе 1921 года». Сказав так, я взял желтый мешочек и высыпал на колени жены сверкающие пиастры. Изобразить наш разговор и наше волнение после такого доказательства истины может только повторение этого разговора при тех же условиях. Мы садились, вставали, садились опять и перебивали друг друга, пока я не рассказал случившегося со мной с начала до конца. Жена несколько раз вскрикивала: «Ты бредишь? Ты пугаешь меня? И ты хочешь, чтобы я поверила?» Тогда я указывал ей на золотые монеты. «Да, правда», — говорила она, закруженная безвыходным положением рассудка так, что могла только сказать: «Фу! Если я ничего не пойму, я умру». Наконец она стала спрашивать и переспрашивать в глубоком утомлении, почти механически, то смеясь, то падая головой на руки и обливаясь слезами. Я был спокойнее. Мое спокойствие постепенно передалось ей. Уже стало темнеть, когда она подняла голову с расстроенным и значительным видом, озаренным улыбкой. «Ну, я просто дура», — сказала она, прерывисто вздыхая и начиная поправлять волосы, признак конца душевной бури. «Очень понятно. Все перевернулось, и в перевернутии оказалось на своем месте». Я подивился женской способности определять положение 2 словами и должен был согласиться, что точность ее определения не оставляет желать ничего лучшего. После этого она снова заплакала, и я спросил, почему. «Но ведь тебя не было 2 года, — проговорила она с ужасом, сердито вертя пуговицу моего жилета. «Ты сама знаешь, что я не был дома 30 минут». «А все-таки...» С этим я согласился, и еще немного поговорив, Лиза, как сраженная, уснула крепчайшим сном. Я вышел быстро и тихо, стремясь по следам жизни или видения. На это, ощупывая в жилетном кармане золотые кружки, я не мог и не могу дать положительного ответа.
Я достиг Мадрида почти бегом. В полупустом зале расхаживал Терпугов. Увидев меня, он бросился ко мне, тряся мою руку с живостью хозяйственной и сердечной встречи.
«Вот и вы», — сказал он, — «присядьте, сейчас подведут. Ваня, ихнего леща, поди спроси у Нефедина, готов ли?»
Мы сели, стали говорить о разных вещах, и я сделал вид, что объяснять нечего. Все было просто, как в обыкновенный день. Официант принес кушанье, открыл бутылку Мадеры. На тарелке шипел поджаренный лещ, и я убедился, что это та самая рыба, которую я дал Терпугову, так как запомнил сломанную поперек жабру. «Итак», — сказал я, не утерпев, — «вы сдержали, Терпугов, свое слово, которое дали мне 2 года назад».
Он хитро посмотрел на меня.
«Хе-хе», — сказал бывший повар, — «о чем вспомнили? Мы с вами вчера встретились, и леща вы несли с рынка, а я был выпивший и пристал к вам, ну, скажу прямо, чтобы вас затащить».
Он был прав. Я вспомнил это теперь с досадной неуязвимостью факта. Но я тоже был прав. И о правоте своей, склонясь к уху Терпугова, шепнул: «В равнине над морем зыбучим, снегом и зноем полна, во сне и в движении текучем склоняется пальма сосна».
«Хе-хе», — сказал он, наливая в стакан Мадеру. «Шутить изволите». Был вечер, моросил дождь.